программа «60 минут о самом главном». Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Итак, премьер-министр Украины Шмигаль не исключил, что в стране возможны аварийные отключения электроснабжения из-за наступления холодов. А глава «Украэнерго» объявил официально, что российскими ракетными ударами повреждены почти все большие ТЭС, ГЭС и узловые подстанции. Также сообщается, что в распоряжении режима Зеленского не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Срады подкидывают и европейцы. По их данным, у Киева не только нет никаких возможностей, но и самое главное, нет энергооборудования для восстановления энергосистемы. На фоне этой информации особенно циничными являются попытки так называемого СНБО Украины не допустить паники среди населения. Нехороший человек Данилов сказал, что у Москвы, вы не поверите, снова остался ресурс максимум на 3-4 массированных ракетных удара. Но нет ракет. Примерно таких же ударов, какие были нанесены по версии Данилова. 15 ноября, дескать, жить можно. То бишь, Данилов прямым текстом отговаривает людей покидать территорию Украины на зиму. Фактически, обрекая миллионы украинцев провести зиму в холоде, в темноте и без нормального водоснабжения. Ведь если после 15 ноября из строя выведена половина всей энергосистемы, а это была лишь вторая массированная атака, то еще 4 таких просто вгонят всю незалежную в каменный век, и Европа будет точно не в восторге от нескольких дополнительных миллионов новых беженцев из Украины. Financial Times пишет, что ЕС не может справиться с массовой волной беженцев уже прямо сейчас. Нет ни денег, ни возможностей куда-то делать, даже желания их содержать. Лимит исчерпан, а новый массовый приток мигрантов еще сильнее усугубит разногласия между странами. В Бельгии, например, уже открыто признают, что достигли предела своих оперативных возможностей, а впереди еще и суровая зима без газа. Сегодня британская BBC опубликовала новые съемки северных потоков в местах, где произошли взрывы. На одном из участков взрывом оторвало почти 50 метров трубы. Вообще, кто бы сомневался, но интересно бы теперь узнать, кто же стоит за терактом. Но расследователи BBC об этом, разумеется, умолчали.
Это новый рубеж в российском конфликте против Украины и Запада. Владимир Путин предупредил, что энергетическая инфраструктура, то, как нефть и газ поступают в наши дома, под угрозой. Вот почему Запад ему верит. Мы отправились на поиски ответов с эксклюзивным доступом и экспертами по подводным беспилотникам. Посмотрите, бетонная обшивка вокруг трубы была разорвана на части. Разведывательные силы сообщают, что для этого понадобился бы взрыв огромной силы.
Взрыв, ну или что-то, что просто согнуло этот металл, и вы можете увидеть.
Взрыв поднялся со дна моря. Мы узнали, что повреждения гораздо более значительные, чем считалось. И мы, возможно, никогда не узнаем наверняка, что здесь произошло. Пока мы снимали, датский разведывательный самолет кружил над нами, а также...
Шведский военный корабль, датский военный корабль и российская буровая установка.
Такая активность здесь нормальна?
Нисколько.
Страны, проводящие здесь расследование, держат результаты в секрете. Это сорвали прямо с самого трубопровода?
Да.
Наше энергоснабжение зависит от паутины подводных трубопроводов. Также под водой проходят тысячи миль интернет-кабелей, которые поддерживают нас на связи и позволяют осуществлять множество финансовых операций. Постоянный член НАТО Норвегия сейчас главный поставщик газа для Европы и Британии. Опасения, что этот саботаж со шпионажем заставили ее резко усилить наблюдение в Северном море.
Дальнейшие перебои с электроснабжением напрямую влияют на европейскую безопасность. Мы считаем важным защитить ее и обеспечить длительное и устойчивое присутствие.
По Норвегии прокатилась волна арестов людей, подозреваемых в шпионаже для России. политическое давление усиливается. Миллионы семей по всей Европе боятся наступающей зимы. Все правительство от Франции до Британии и Германии хотят быть уверены в том, что они действительно могут положиться на поставки газа из Норвегии. Союзники по НАТО, включая Великобританию, прилагают все усилия для усиления морской защиты. Если будет атакована нефтегазовая структура, может ли это считаться актом агрессии?
Атака на энергетическую инфраструктуру союзников может повысить наши расходы на коллективную оборону. Нападение на одного союзника может вызвать ответную реакцию всего альянса.
Сильные слова, но НАТО предпочло бы не действовать, чтобы избежать конфликта с Россией. Однако Россия ведет гибридную войну, угрожая нашим поставкам газа, в надежде дестабилизировать Европу и уменьшить поддержку Киева.
Спуск на воду новейшего атомного ледокола «Якутия» не на шутку перепугал коллективный Запад. В Канаде заявляют о растущем доминировании России в регионе и предлагают объявить о своих правах на богатство арктического шельфа. Там добывается примерно 10% всей мировой нефти и 25% газа. А 80% всех арктических ресурсов находятся именно на российском севере. К тому же, после официального ввода в эксплуатацию группировки ледоколов к 2024 году Россия сможет обеспечить круглогодичный проход судов по Северному морскому пути. Путин в мае поставил амбициозную задачу нарастить в 2.5 раза, то есть аж до 80 миллионов тонн объема перевозок грузов по этой транспортной артерии. При этом в Арктическом совете, который в этом году возглавляет Россия, опасаются, что Россия же будет использовать военную силу, чтобы обеспечить свое господство на севере. А технологии времен Холодной войны, которые защищают границы той же Канады, уже не справляются с новейшими русскими самолетами и еще и с гиперзвуковыми ракетами. Эксперты делают вывод: надо перестать считать Россию конкурентом и начать относиться к России как к врагу, злейшему. Смотрим.
Наша главная история. В то время, как мир сосредоточен на войне на Украине, есть еще один театр военных действий, который потихоньку накаляется. Мы говорим об Арктике.
Потепление в Арктике происходит более чем в 2 раза быстрее, чем в среднем по планете, открывая новые морские пути и раскрывая сокровищницу природных ресурсов. И есть опасения, что если Канада не заявит о своем присутствии и праве собственности на этот регион, то это сделает другая страна.
Урал и Якутия являются частью флота атомных ледоколов, которые призваны обеспечить господство Москвы над тающей Арктикой. Последние годы Россия неуклонно наращивает свое военное присутствие в Арктике. Вновь открыты и модернизированы несколько баз и аэродромов, заброшенных с конца советской эпохи. А это кадры недавних военных учений на Кольском полуострове. Этот регион служит домом для штаба Северного флота России. Здесь размещены самые передовые арктические сухопутные, воздушные и военно-морские силы Москвы. И что наиболее важно, ее ядерный арсенал для возможного ответного удара.
Россия превратилась из конкурента в откровенного врага.
Канадская система северного предупреждения. Цепь из 47 радиолокационных станций от Аляски до Гренландии. Она была построена еще во времена Холодной войны для обнаружения советских бомбардировщиков, которые не идут ни в какое сравнение с высокотехнологичным арсеналом новых самолетов и гиперзвуковых ракет России.
Что делает нас очень уязвимыми, потому что у нас действительно нет возможности даже обнаружить их, не говоря уже о том, чтобы перехватить.
Они рассматривают это в основном с точки зрения энергетики, но это также имеет серьезные военные последствия. Поэтому я не думаю, что это просто результат последней враждебности. Я думаю, что это давнее российское долгосрочное планирование экономического развития. Возможности России в этом регионе огромны. Это ледоколы, которые они недавно спустили на воду, они значительно превосходят численностью западные ледоколы НАТО. Мы должны помнить, что Россия официально председательствует в Арктическом совете в этом году. Россия самый крупный игрок, но остальные 7 стран Арктического совета либо являются членами НАТО, либо, как Швеция и Финляндия, собираются ими стать. И они бойкотируют заседания Арктического совета, на которых Россия должна председательствовать. Поэтому возникает напряженность. Конечно, в последние месяцы из-за вторжения на Украину голос разума окреп, но конкуренция и беспокойство давнишние. И планы у России также давнишние. В 2027 году они собираются ввести в эксплуатацию сверхмощный атомный ледокол, возможности которого намного превосходят возможности всех существующих кораблей. Сейчас на Западе нам нравится думать, что Россия в военном отношении намного слабее, чем мы ожидали. Но такое положение дел не во всех сферах. Но в этом регионе Россия, похоже, значительно опережает Соединенные Штаты, Канаду, НАТО, европейцев в целом. Хотя у нас будет преимущество до поры до времени.
Канцлер Германии Шольц, кажется, начал понимать, что никаких переговоров с нацистами Москва вести не планирует и заявил о необходимости готовиться к зимней эскалации и продолжительной войне на Украине. Чехии настроены еще пессимистичнее и готовятся к прямой войне между Россией и НАТО. Начальник генерального штаба чешской армии Карл Джека заявил, что Москва и Альянс никогда не были так близки к реальному боестолкновению, причем любому, обычному, конвенциональному, неконвенциональному, ядерному. В общем, никогда не были так близки к настоящей войне, как прямо сейчас. И Чехию, по его словам, эта война затронет напрямую. Генерал также сказал, что у него, и как у солдата, и как у главы генштаба, теперь есть определенный противник, с которым предстоит сражаться на европейском поле боя, и это барабанная дробь, это Россия. К слову, сегодня на этом самом будущем европейском поле боя находится уже сразу 5 авианосных групп ВМФ США. И такое количество авианосцев НАТО наблюдается вообще впервые со времен Холодной войны. Самый большой в мире авианосец, флагман американского флота, Джеральд Форд, сегодня зашел в порт британского Портсмута. Авианосец принял участие в военных учениях НАТО. Помимо США, в них задействованы военные из Канады, Германии, Дании, Франции, Голландии, Испании, сообщили нам в Пентагоне. Правда, тут же добавили, что российские подводные лодки совсем рядом и внимательно наблюдают за натовскими маневрами, и от этого американские и натовские военные, вежливо выражаясь, не очень в восторге. Зато в ликование от американского авианосца пришли украинские пропагандисты, которых западники пустили постоять, посмотреть на борт флагмана военно-морских сил США.
В водах Северной Атлантики истребитель взлетает в небо с борта первого американского авианосца нового класса «Джеральд Форд». После годов проектирования и строительства, после того, как в цене превысило рекордные 13 миллиардов долларов, американский атомный проект готов к смотринам на международной морской арене. Европа, где страсти зашкаливали и до появления возле берегов самого мощного в мире авианосца. А по факту ударной авианосной группы. Также тут ракетный крейсер, эсминцы, суда поддержки. На самом плавающем аэродроме десятки ударных истребителей, самолеты радиоэлектронной борьбы, вертолеты. Обычно такие маневры союзников вызывают нервозность России. В Адриатике давно разместилась другая американская ударная группа во главе с авианосцем Джордж Буш. там же, в Средиземном море, французский авианосец «Шарль де Голль» и итальянский «Кавур», британский «Куин Элизабет» в Северных водах. Таким образом, возле берегов Европы сразу 5 авианосных ударных групп НАТО. Вице-командующий 2-го флота США адмирал Патчелл объясняет, что эта миссия в европейские воды планировалась давно.
Это важное событие. Оно показывает авианосец нового класса. Это Соединенные Штаты презентуют впервые за более чем 40 лет. Я не буду рассказывать подробности относительно любых средств разведки. Мы все допускаем, что соперники наблюдают. Им интересно, что мы делаем. Мы бы действовали точно так же.
Главный посыл, в первую очередь, для союзников. Да, это американский корабль, но он усиливает трансатлантическую безопасность. На первых же учениях представители Канады, Дании, Германии, Франции, Нидерландов, Испании...
Для ввода в действие нового корабля, корабля нового класса, требуется много стадий, на которых вы убеждаетесь, что новые технологии работают.
Учение возле берегов Европы – одна из таких стадий. После нескольких дней совместных маневров и тестирования мощностей, здесь Джеральд Форд взял курс к берегам Британии. Пользуясь футбольной терминологией, военные говорят, этот новый авианосец пока что запасной игрок. Но продолжая ту же аналогию, он уже разминается у кромки поля.
Ну а глава украинского МИД Кулеба, или как его называет Мария Захарова, Дмитрий Кулебища, запретил Западу уставать от помощи Киеву. Он призвал страны Евросоюза отбросить все сомнения и усталость и продолжать накачивать Киев деньгами, оружием. Из европейской повестки неожиданно выбился бывший британский премьер Борис Джонсон. В эксклюзивном интервью CNN Борис фактически повторил свой ход с Brexit и сдал всех европейских партнеров с их потрохами. Джонсон рассказал, что практически все европейские страны, которые сейчас громче всех кричат о войне с Россией, хотели быстрого поражения Украины. И только Британия настояла на затягивании конфликта, который, мы знаем, теперь привел к экономической катастрофе и многочисленным потерям со стороны украинских живых. То есть вся Европа узнала, кого именно она должна благодарить за холодные батареи и деиндустриализацию в том числе. А это уже данные опроса от Morning Consult. Согласно опросу, граждане Польши, Бельгии, той самой Британии, как никто в мире, считают, что их страна идет не тем путем, и выбранная траектория развития ведет лишь к негативным последствиям. Но в правительстве Соединенного Королевства не обращают внимания на такие мелочи, как какое-то там общественное мнение. Напротив, чтобы британцы меньше выражали свое недовольство тратами на войну с Россией, в дневных ток-шоу на BBC стали систематически демонстрировать различных героев войны, в частности, военных инструкторов, которые уже несколько месяцев натаскивают ВСУшников на войну с Москвой. Прямо сейчас Британия продолжает тренировать украинских военных. Интенсивный курс подготовки рассчитан на 5 недель и подходит даже для абсолютно неподготовленных солдат. Лондон обещал каждые 4 месяца обучать по 10 тысяч украинцев. По последним данным, 7 тысяч уже прошли подготовку, причем министр обороны Уоллес, смотрите, лично курирует эти занятия и обещает всячески поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу. Поддерживают Украину и западными наемниками, воюют демократические псы войны на Херсонщине, жалуются на постоянные обстрелы русских. В общем, как вы хотели, сидели бы лучше дома.
Crossings like this have often been hit with artillery and are a mortal gamble.
Задумчивая повышенная бдительность. Эти иностранные добровольцы – солдаты-разведчики, пережившие недели страха и окончательную победу в битве за Херсон, а потом реанимацию. Многие из них – ветераны курдской кампании против ИГИЛ в Сирии. Сейчас они работают за линией фронта и углубляются на вражескую территорию ради Украины.
Мы так близко к русским, что слышим, как они говорят, как они готовят еду, как они рубят деревья, чтобы строить блиндажи.
Уничтожили пушки. Это был журнал «Наблюдателя», где они писали, что происходит.
Перемога за вами.
Андрей's military call sign is Sneaky.
Военный позывной Андреса – Проныра. Именно такими должны быть бойцы разведывательного подразделения под его командованием. Быть замеченным здесь, во время кампании по захвату Херсона, может быть смертельно опасно.
One by one.
Российские авиаудары по покинутым позициям – это постоянная опасность для разведывательных подразделений во время изматывающего наступления на Херсон этой осенью. Зенитные ракеты «Стингер» – неоднозначное благо. Промахнувшись, можно привлечь возмездие с воздуха. Разведчики собирают разведывательные данные и охотятся на цели, используя дроны для точной наводки артиллерии. Подобные перекрестки часто обстреливаются из артиллерии. Это каждый раз авантюра под минометным огнем. Получится ли выжить? И вот облегченный смех.
Ну а сейчас главное, наверное, coming out этого дня. Выражение «голубая кровь», вы не поверите, заиграло теперь новыми красками. Король Англии Карл III, вероятно, гомосексуалист. Я серьезно. Сенсацию публикует американский таблоид Globe Magazine. Он раздобыл секретный доклад Ми-5 про похождения британского монарха, где со ссылкой на анонимного сотрудника дворца сообщается, что короля до этого принц Чарльз все это время скрывал свою гомосексуальность. Оказывается, с парнями Чарльз развлекался чуть ли не со школьной скамьи, описано в подробностях сразу несколько случаев. Я не буду рассказывать, там совсем неприлично. И во дворце его не раз словили за непотребством с помощником. И с Дианой брак развалился из-за любовников Карла. О его предпочтениях якобы знает даже Камилла. В обмен на ее молчание королева Елизавета разрешила ей выйти замуж за Карла и стать такие королевы. Теперь до коронации в мае будущий король может не дотянуть. На фоне скандала ему все настойчивее предлагают передать престол сыну Уильяму. При этом официально Лондон почему-то критикует Катар за притеснение ЛГБТ-сообщества, но в то же самое время не видит проблемы в отоплении британских домов за счет катарского гомофобного газа. Об этом пишет The Telegraph. В Доху со своим лицемерным уставом, основанным на трех столпах, наглость, надменность, безразличие, на которых, наверное, и держится отношение американцев к любой чужой культуре, прибыл глава Госдепа Блинкен. Госсекретарь США уже осудил руководство ФИФА и особенно катарские власти, которые запретили гей-символику. Катарцы в ответ буквально раскатали заезжих американских геев. Самый свежий пример. Американский журналист CBS Sports, который попытался, хотя нельзя, он попытался пройти на стадион в футболке с радужным флагом. Когда его закономерно не пропустила охрана, он выложил гневный пост в Твиттер, на который уже отреагировал профессор Катарского университета Наеф Ибн Нахар. Он напомнил американцу, что чужая культура и ценности тоже вообще-то достойны уважения, и попросил не забывать, что Запад не является пресс-секретарем человечества.
Госсекретарь Тони Блинкен критикует международную руководящую футбольную организацию ФИФА за угрозы игрокам на чемпионате мира желтыми карточками, если они посмеют носить то, что вы видите на экранах, повязку «Одна любовь», поддерживающую разнообразие и инклюзивность. Вот что американский дипломат, стоя на катарской земле, заметьте, сказал вместе со своим коллегой сегодня утром.
С моей точки зрения, меня всегда беспокоит, когда мы видим какие-либо ограничения на свободу выражения мнений, особенно когда это выражение разнообразия и инклюзивности. И по моему мнению, по крайней мере, никого на футбольном поле нельзя заставлять выбирать между поддержкой этих ценностей и игрой за свою команду.
Что касается моей ситуации перед игрой США, мне сказали FIFA, а также в руководстве нашей команды, что ношение радужной футболки, ношение радужного флага не будет проблемой здесь, в Катаре. FIFA собиралась убедиться, что это не было проблемой ни для болельщиков, ни для посетителей. Я появился на стадионе, и тут же на входе меня отвели в сторону охранники. Прямо сказали, что нужно снять майку, что это политический знак, и из-за этого я не могу войти. Я отказался снимать рубашку. Они отобрали мой телефон на 30 минут. Меня заставили стать перед камерой видеонаблюдения. Только минут через 30 спустился командир и отпустил меня.
Это ужасно, но это абсолютно предсказуемо. ФИФА никто не заслужил такого фиаско больше, чем ФИФА. За то, что в 2010 году подарил Катару чемпионат мира по футболу, мы могли бы осудить все это уже тогда. Теперь очевидно, что мы должны были быть обеспокоены правами ЛГБТК. И теперь Катар и ФИФА будут разбираться с этим. Это катастрофа, они заслуживают этого.
Интересно, действительно ли эти споры касаются прав трудящихся мигрантов и прав человека, или европейские страны, считающие себя хранителями мирового футбола в своих корыстных экономических целях, не могут смириться с мыслью, что арабская ближневосточная страна примет это почтенное международное собрание?
Когда мы критикуем оправдание американского империализма, мы все время говорим о том, что мы согласны с тем, как мы подбираем нужные нарушения прав человека или примеры гуманитарной необходимости и превозносим их в качестве оправдания нашей вовлеченности. Мы говорили об использовании женщин и детей в качестве причины для вторжения в Афганистан. А когда была война в Персидском заливе, мы оправдывались идеей о том, как младенцев выбрасывали из вентиляторов. Мы знаем, что это так. Если вы видели, как Америка действует по всему миру, вы, очевидно, знаете, что Джо Байден, например, говорил, что собирается сделать Саудовскую Аравию изгоем. Когда вы видите такую риторику, знаете, я не думаю, что это совсем не похоже на то, что делают некоторые люди на Западе, которые, пользуясь случаем, согласились участвовать в этом мероприятии, чтобы демонстрировать свое моральное превосходство. Я не уверена, что Америка может претендовать на это этическое превосходство, если посмотреть на то, как она ведет себя по всему миру. Речь идет не только о том, что происходит в Америке, но и о том, что Америка делает во всем мире. Итак, мы можем сидеть здесь и говорить, что технически у нас есть права в Соединенных Штатах Америки. Но что это значит, если мы свергаем режимы, действуя таким образом, что создаем тюрьмы для рабов в Ливии и уничтожаем гражданские права людей во всем мире? Сидеть сложа руки и говорить: «О, мы невиновны, потому что технически у нас есть Челси на Манхэттене».
Ну и пока американцы так назойливо насаждают собственные ценности, прямо противоположные местным традициям, жители немецкого Лейпцига вышли на митинг против поставок оружия Украине. Участники акции говорят, что жители Германии платят высокую цену лишь за то, что Штаты хотят вмешиваться в дела России. А антироссийская немецкая политика провалилась и оказалась направлена против своих же граждан. Министр обороны Германии Ламбрехт наконец призналась, что Бундесвер сводят концы с концами и находятся на абсолютной границе в плане того, что они могут отдать Украине. Теперь к делам самой Германии на климатическом форуме в Шарм-эль-Шейхе Анна-Лена Бербок, не стесняясь, заявила, что, оказывается, вот не знали, существуют страны за сотни тысяч километров от Германии. Им, разумеется, тоже требуется помощь. Как известно, окружность Земли составляет около 40 тысяч километров. То есть либо Бербок говорила о странах за пределами планеты Земля, либо в немецком МИДе действительно пора что-то менять. Немцы уже реагируют на отсутствие минимальных знаний географии уровня средней школы. Ядовито комментируют ее выходку в Твиттере. Пока речь, что важно, идет только о климатических изменениях, но не исключено, что в будущем Анна-Лена Бербок захочет отправить туда за сотни тысяч километров леопарды, гепарды и ирисы.
Анна-Лена Бербок.
Я думаю, что все должны снова спросить себя, что будет, если нам не удастся сократить эти выбросы вдвое в ближайшие 10 лет. Это большая задача. Никто не знает, каковы будут глобальные последствия. Сегодня настал момент, когда мы все должны честно спросить себя, каковы будут последствия для моей собственной страны в ближайшие несколько лет, а также каковы будут последствия для соседней страны или страны, которая находится на расстоянии сотен тысяч километров. Но не имеет финансовых средств для адаптации или приспособления к этим последствиям.
Окружность Земли составляет 40 075 километров. Глупость Анналены Бербок и ее адептов из политических СМИ безгранична.
Она имеет в виду страну на Луне. Вы просто не поняли. На самом деле это расстояние составляет несколько сотен тысяч километров.
Я всегда думала, что человек со средним образованием должен иметь хотя бы базовые знания по географии.
Она действительно так сказала? Я не могу в это поверить. Хорошо, что она не министр экономики.
Боже милостивый, вот кто представляет Германию во внешней политике на мировой арене. О, как далеко мы зашли. Как же мне за нее стыдно.
Я путешествую по всему миру и раздаю ваши деньги.
Я напомню, совсем недавно эта же самая Анналена Бербок рассказывала, что танки – оружие 19 века, видимо, и по географии, и по истории у главы МИД Германии были двойки. А вот премьер Венгрии Орбан, наш друг и товарищ, эти предметы знает отлично. И абсолютно не случайно появился на чемпионате мира по футболу в Катаре шарфом, на котором изображена карта Великой Венгрии. На ней страна в границах 1920 года, когда в состав Венгрии входила большая часть Словакии, Хорватия, значительная часть Румынии, а также Закарпатье. МИД Румынии обиделся и составил протест. Но это не идет вообще ни в какое сравнение с истерикой, которая началась и до сих пор продолжается в Киеве. Украинский МИД сразу же вызвал венгерского посла, потребовал, чтобы Будапешт публично, официально извинился, заявил о приверженности украинской территориальной целостности. Извиняться перед киевским режимом Орбан и не подумал. Просто сказал, что футбол вне политики. И не надо искать в нем того, чего нет. Мол, подразумевалось всего лишь, что за сборную Венгрии болеют все венгры, где бы они ни жили, в Будапеште, Трансильвании, Закарпатье. Да неважно вообще где. В офисе Зеленского решили вставить свои 5 копеек. Советник украинского президента Подоляк разбавил поток русофобского бреда в своем твиттере. Претензии еще и к Будапешту. Заявил, что самые кровопролитные войны начинаются тогда, когда маленькие лидеры начинают грезить великими империями. В общем, кому, как не советнику, развязавшему кровавую войну, маленького лидера Зеленского это знать.
Я таки Виктор Орбан.
Есть такой Виктор Орбан, премьер Венгрии. И мы каждый раз засекаем часы, когда он снова выйдет и что-то глупое выкинет.
Дурна
нация. Украина выкликает угорского посла.
Украина вызывает венгерского посла из-за скандального вида премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на дружеском футбольном матче между венгерской и греческой командами. Орбан появился на футболе в шарфе, на котором изображена так называемая карта Великой Венгрии, где в состав страны включены территории соседних государств, в частности Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины. Наш МИД выскажет дипломатам неприемлемость поступка главы венгерского правительства и будет ждать извинений. Тут речь идет о том, что ни одна страна мира не позволяет себе говорить о каких-то исторических претензиях, кроме России и Путина.
Некоторые политологи говорят, что стоит искать диалог, точки соприкосновения с Венгрией. И возникает вопрос, какие после таких циничных поступков точки соприкосновения в принципе могут быть.
Точки дотику в принципе могут быть,
когда Венгрия делает такое. Эта страна называет себя европейской, с европейскими ценностями, и в то же время посягает на территориальную целостность другого соседнего государства.
Государство!
Вся эта история с Орбаном и этими его выходками, он каким-то образом хочет продемонстрировать, что он не идет строем со всем цивилизованным миром. Он хочет показать, что он ведет свою политику. Или он говорит, извините, друзья, у меня кукловод другой, он в Кремле сидит.
Вот иначе и он в Кремле сидит.
Орбан и Великая Венгрия с Закарпатьем на шарфике. Любимый националист Путина, конечно же, провокатор. Но у меня до сих пор вопросы к СБУ времен Порошенко. Кто позволил раздавать венгерские паспорта под брызги шампанского прямо в Берегово?
Срочные новости прямо сейчас приходят из Украины. Кличко, он до сих пор является мэром украинской столицы, заявил, что ближайшая зима наверняка станет худшей зимой со времен Второй мировой войны. Также Кличко призвал горожан готовиться к массовым отключениям электроэнергии при низких температурах. Предупредил, что, возможно, таки придется эвакуировать часть города, хотя власти не хотели бы, чтобы до этого дошло. Также я напомню, что ранее, буквально за несколько часов до этого заявления Кличко, выступал Данилов, он является главой СНБО, и он сообщил снова, что у Путина нет ракет, в этой связи уезжать не надо, эвакуация не потребуется, все будет в полном порядке, зима будет нормальной, пройдем ее спокойно, ввиду того, что Российская Федерация больше не сможет наносить ни массированных, ни каких-либо других ракетных ударов по территории Украины. Уже даже лень шутить на тему того, какое по счету это заявление украинских властей о том, что наши ракеты закончились. Сосчитать очень непросто. Придется, наверное, им в ближайшее время обратное доказать. На Донбасс пока переносимся. На прямой связи Даниил Бессонов. Даниил, вопрос главный, по сути, один. Какие-то совсем тревожные новости прямо сейчас приходят из Харькова. Информацию сообщают со ссылкой на украинские телеграм-каналы. Там массово сообщают о том, что украинские силы стянуты в город, располагаются в школах, детских садах, очень много оружия, амуниции. Якобы речь идет о неком ударе. В каком направлении будет нанесен этот удар? Вообще, что нам известно о планах украинской армии ближайших?
Здравствуйте, Ольга. Приветствую гостей в студии, зрителей. Действительно, поступает информация по поводу переброски крупных сил в Харьков. Вот буквально вчера также пришли новости о том, что только из военной техники, только из танков в Харьков переброшено более 50 единиц, а также тысячи бронежилетов и других элементов амуниции, вооружения, а также живой силы противника. Очевидно, эти данные указывают на то, что противник готовит масштабное наступление. А теперь вот вопрос, в каком направлении будет это масштабное наступление? Ну, я думаю, что, насколько я понимаю, работу нашей разведки, все эти планы, в принципе, известны. Вот. Но здесь как бы мы можем только прогнозировать и гадать. Да? У нас есть вот одно из основных направлений, это Сватово. Да? Это территория Луганской Народной Республики, куда противник не один месяц стремится, практически ежедневно предпринимает наступательные действия и тому подобное. Но также у нас есть рядом с Харьковом и Белгород. Поэтому исключать основное направление удара на Белгород, как бы это ни звучало, наверное, неприятно, да? Вот я бы не стал. Вот мое субъективное мнение, что они могут сделать обманный маневр ударом на Сватовском направлении, а основными силами пойти, к примеру, на Белгород. Объясню почему. Украина, когда началась военная операция, за 8 лет войны на Донбассе, она на пике своего потенциала. То есть Украина за 8 лет сделала все возможные ошибки, сделала кардинальные кадровые перемены, перемены в управлении войсками, в технологии, в тактике и методе ведения войны. То есть украинская армия за 8 лет плюс получаемый регулярный боевой опыт на Донбассе, она достигла пика своих возможностей. Вот. Понятно, что сейчас ее там будут накачивать новым дополнительным оружием. Это не на многое повлияет. Российская армия, она не имела такого опыта. И, ну, опять же, это мое субъективное мнение. И вступила в начало военной операции на низком уровне своего потенциала. Поэтому время в данном случае, на мой взгляд, играет на нашей стороне, да, в нашу пользу. То есть России есть... То есть Россия набирает обороты, это видно, и на фронте это видно, и в плане вооружения, обеспечения и тому подобное. России есть куда расти и увеличивать свой потенциал. Украины как бы особо и нет. Поэтому Украина прекрасно понимает, что рано или поздно, и скорее больше рано, чем поздно, она эту войну проиграет. Единственный шанс на победу – это сделать, привести к каким-то волнениям. Ну, когда я говорю Украина, я имею в виду западных хозяев, потому что мы знаем достаточно в сети уже информации по поводу координатов спутниковых, которые давали натовцы Украине и тому подобное. И вот, они прекрасно понимают, что единственный шанс победить – это устроить внутри России какие-то такие смутные времена, какие-то революционные движения и тому подобное. И вот какая-то территория России, да, старой, до 2014 года, да, то есть сейчас у России новые территории, там сначала Крым, потом остальные, там, да, там ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области, но старые территории до 2014 года, и вот если у Украины получится какую-то территорию старую взять под контроль, то информационный эффект, а Украина и НАТО, они очень большое внимание уделяют информационному эффекту, будет такой, что военная операция привела к тому, что Россия потеряла свои территории. И это будет хорошим фундаментом для того, чтобы информационно дальше раскачивать эту ситуацию. Поэтому мое субъективное мнение, что они могут рассматривать, вот, допустим, белгородское направление как приоритетное в случае, если у них есть намерение к наступательным действиям, вот, с Харькова, например.
Вы очень точно, Даниил, рассуждаете, но забегая чуть-чуть вперед, сразу отвечу всем паникерам в России и цепсошникам, которые, разумеется, ловят каждое слово, потом вырезают такого рода фрагменты рассуждений про Белгород, выкладывают это в своих антироссийских телеграм-каналах с визгами: «В программе Скобеевой заговорили о сдаче Белгорода». Нет, никто об этом не говорит. Мы рассуждаем о том, что надо готовиться к любому развитию событий. Только об этом. И слава богу, что губернатор Белгородской области демонстрирует трезвомыслие и изо дня в день показывает, как выглядит оборона Белгородской области. Мы понимаем, что против России воюет не Украина. Мы держимся, стоим. Одержим победу все непременно, но 51 государство поставляет оружие, давит. В этой связи надо рассматривать любой поворот. И к любому повороту быть готовым. А биться в истерике при этом совершенно точно не стоит. Даниил, как вы в целом оцениваете обстановку на фронте? Вот нам, гражданским, кажется, что затишье перед бурей, что как если бы что-то начнется большое. И правильно ли я понимаю, что мы с недавних пор более не рассуждаем на тему перемирия, переговоров, стратегической зимней паузы? Никто ее брать не намерен.
Ну, смотрите, опять же, вот если вернемся к моей теории, да, что время на нашей стороне, и мы с каждым днем, с каждым месяцем только увеличиваем свой потенциал, потенциал своей армии, своих возможностей, то на самом деле какие-то оперативные паузы, они больше нам на руку. Но в данном случае сейчас на всех участках фронта, скажем так, оперативная пауза, затишье, да, то есть ведутся какие-то позиционные бои, артиллерийские дуэли, продвижение вот в основном только это вот на территории ДНР, вот, к примеру, Марьинка, там наши бойцы идут вперед, вот, но оперативная пауза, она по двум причинам возникла. Первое, конечно, это погодные условия, потому что совершать наступательные действия, особенно масштабные, когда распутится, слякоть, когда даже танки грузнут в грязи, да, вот как на брюхо садятся, и пехота не может перемещаться быстро, потому что налипание грязи, и также и техника, автотранспорт, грузовики, это невозможно быстро маневрировать. Поэтому какие-то наступательные порывы могут быть, когда земля промерзнет. Вот, мы это понимаем, поэтому есть погодные условия. Кроме того, есть условия, это, грубо говоря, смена линии фронта, да, то есть выход наших подразделений с части, ну, с правого берега Херсонской области – Да, то есть они сейчас по фронту там, скажем так, переставляются, идет перестановка у нас. Также идет перестановка у противника. То есть они также перемещают освободившиеся подразделения на другие участки в зависимости от их замысла. Поэтому, в принципе, сейчас оперативная пауза обусловлена вот этими перестановками и погодными условиями. А далее, я думаю, что еще в этом году, возможно, какие-то серьезные баталии будут. Вот. И вернувшись к вопросу Харькова, я хочу сказать, что очень давно Белгородская область начала готовиться к обороне, слава богу. И отдельно, и мы все вот в нашем, допустим, среде администраторов телеграм-каналов, блогеров, мы постоянно выражаем слова благодарности губернатору Белгородской области, потому что там действительно очень серьезно относятся к этой угрозе. И слава богу, поэтому какими бы намерениями противник не обладал, наша разведка, во-первых, получает всю информацию сразу, я об этом точно знаю, и, конечно, готовится к любому развитию наша армия.
На приграничных территориях с Украиной сейчас вообще очень тяжело. В Шебекино вчера снова погибли 2 человека, подорвались на взрывном устройстве. Мирные люди взрывное устройство оставили диверсанты. Даниил, что касается украинской армии, ее состояние, снаряжение, оснащение, вооружение, все больше европейских лидеров, министров обороны, вот теперь и Германии, Ламбрехт, Кристина в частности, заявляют о том, что нет сейчас возможности интенсифицировать поставки вооружений и, в принципе, поддерживать их на этом уровне, ну просто потому, что иссякло оружие. Это чувствуется уже по украинской армии или пока только слова?
Ну, смотрите, я могу точно сказать, что любые поставки техники, которые приходят в Украину, вот они буквально с рельс сразу едут на фронт. То есть это уже признак того, что дефицит военной техники украинская армия испытывает. Это однозначно так. По поводу того, хватает им сейчас вооружения, которое поставляет Запад или не хватает, говорить сложно. То есть они активно применяют натовский калибр, да, 155-й. Они продолжают применять «Хаймерсы». Вот. Единственное, что с ПВО у них, мягко говоря, проблемы, это точно, потому что очень-очень высокий процент наших ракет, ну там за 90 с лишним, долетает своих целей. Не говорю уже о Геране и тому подобное. Поэтому есть проблемы с ПВО. Вот. И я бы не стал недооценивать все равно. То, что заявляют западные лидеры, ну, политика и дипломатия — это такая штука, они могут это делать для того, чтобы усыпить нашу бдительность, чтобы мы действовали недостаточно решительно. К примеру, если мы сейчас недостаточно решительно будем разрушать критическую инфраструктуру противника и бить по военным объектам ракетами, да, то, к примеру, через там 3-4 месяца, когда украинское ПВО обновится, будет глубоко эшелонированным за счет западных систем, то у нас такой возможности может и не быть. А вот сейчас мы послушаем, наслушаемся западных лидеров о том, что они уже не хотят ничего поставлять и тому подобное, и просто будем вот расслабленно себя вести. Да, может быть, это к этому не. То есть здесь не, вот никогда в данном случае я бы вот не хотел, чтобы мы расценивали вот и оценивали обстановку с в том направлении, что у противника чего-то может не быть. Да? То есть вот живая сила, да, которая постоянно обновляется, вооружение и тому подобное. То есть нужно понимать, что у них всего вдоволь, и нужно это устранять, и в первую очередь технику. А то, что показывает практика, что техника, которая сразу заходит в Украину, она сразу же идет на фронт, говорит о том, что ее нужно уничтожать точно. То есть в этом есть дефицит. Но говорить о том, что она скоро закончится и нам будет легче, не будет нам легче. Не будет. Надо набирать обороты, надо стараться, надо увеличивать свой напор. Тогда все будет хорошо.
Все правильно вы говорите. Вывод один. Напрашивается, надо сокращать те паузы между массированными ракетными ударами по критически важной энергетической и военной инфраструктуре Украины, которую мы наносим. Можем же наносить, надо наносить снова и не расслабляться, если они нас там на Западе пытаются расслабить словами о том, что оружия нет, найдут оружие. Просто приведу совсем небольшой пример. Вот буквально вчера стало известно, что, испытывая голод ракетный, американцы обратились к Южной Корее и перекупили у Южной Кореи 100 тысяч ракет, которые они ранее этой самой Южной Корее продали для ее южнокорейской обороны. Нет, говорят, сейчас все нужно для Украины. И забрали. Так что найдут оружие, здесь нет даже сомнений. Спасибо вам огромное, Даниил Бессонов, на прямой связи Донбасс. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Не могу согласиться с тезисом, что оборона Белгородской области – это задача губернатора. Честь и хвала, конечно, то, что он делает, но оборона любого российского субъекта – это задача Министерства обороны и Вооруженных сил России. Поэтому, я думаю, здесь мы должны это четко себе понимать. Но что касается прогнозов, которые могут быть в том числе и неблагоприятного характера, разумеется, необходимо в соответствующих подразделениях и управлениях Генерального штаба Вооруженных сил России моделировать ситуацию с точки зрения того, как поступит противник, исходя из самых неблагоприятных сценариев развития ситуации. Вчера в нашей студии генерал-лейтенант Решетников, бывший руководитель аналитического управления службы внешней разведки России, на мой взгляд, дал правильные оценки с точки зрения того, что для Украины вот в этой ситуации ближайших полутора-двух месяцев будут важны символические и военные операции, которые можно быстро раскрутить с точки зрения воздействия на и западного обывателя, и на общественное мнение внутри России, Украины и ряда других стран. Я думаю, что такого рода оценки, они справедливы, как минимум. Даже если вдруг они не будут реализованы, еще раз повторяю, нам при планировании операции необходимо исходить из самых худших сценариев. Для того, чтобы, играя как бы на стороне противника в той или иной командной или стратегической игре, моделируя ситуацию, понимать, как будет развиваться ситуация, но, разумеется, сосредотачивать силы, средства для парирования того или иного неблагоприятного варианта развития событий. Я абсолютно поддерживаю прозвучавшие тезисы относительно того, что никакой паузы в ракетных ударах по критическим объектам инфраструктуры, тыла, системы военного управления ВСУ быть не должно. Критически важен еще один аспект. Вот мы говорим про поступление иностранных вооружений. Это опять вопросы железнодорожной, транспортной логистики, мосты. Я, честно говоря, до сих пор так и не получил внятного для себя объяснения ни от кого. Почему ключевые объекты транспортной инфраструктуры Украины не уничтожены, а функционируют? Что касается наших проблем, связанных с другим важным направлением, это Арктика, мы видим, что этот регион становится также объектом возможного военного противоборства. Но наши главные усилия в Арктике, российские, они сосредоточены, конечно, с двумя, я бы сказал, другими не менее важными приоритетами. Первый – это добыча углеводородов. Мы знаем, что сейчас реализуются такие знаковые для российской экономики проекты, как Ямал, СПГ, ряд других проектов, которые должны дать России возможности, технологии, основываясь на собственных возможностях, собственной промышленности, осуществлять вот, переработку природных ресурсов, включая и сжиженный природный газ, его отгрузку. И здесь вторая часть этого вопроса – это транспортная навигация, Северный морской путь, его круглогодичное обеспечение. Опять же, это новое поколение российских атомных ледоколов. В этой ситуации мы абсолютно уникальны с точки зрения наших компетенций. И Объединенная судостроительная корпорация позволяет реализовывать вот такие масштабные проекты, цели и задачи которых будет все-таки это ресурсное освоение Арктики как кладовой для будущего экономического развития России и укрепления наших позиций на мировом рынке углеводородов. Что касается, вот тоже показывали карту мы видим сосредоточение вокруг России авианосных ударных группировок целого ряда западных стран. Безусловно, здесь лидеры Соединенные Штаты Америки, но и французы, англичане также имеют соответствующие технологии. Что такое авианосец? И те корабли, которые входят в состав авианосной ударной группы. Это прежде всего удары с помощью авиации и крылатых ракет по территории Российской Федерации. И здесь критически важны для нас усилия в области завершения мероприятий по развертыванию полноценной системы воздушно-космической обороны России, основывающейся на тех технологиях, которые позволяют нам выявлять, вскрывать планы противника и уничтожать те цели и объекты, которые он будет направлять в случае реального военного конфликта в наше воздушное пространство. Критически важно в этой ситуации не только построение эффективной системы ВКО и системы контроля воздушного и космического пространства, но и возможности в производстве и массированной поставке вооруженным силам России нового поколения зенитных ракетных систем большой дальности, а также комплексов средней и малой дальности. Опять же, вот если мы говорим про такое важное направление, как Арктика, откуда мы можем ожидать в том числе и ударов с помощью американских многоцелевых атомных подводных лодок, носителей крылатых ракет, которые несут боевое дежурство под куполом Северного Ледовитого океана. Это возможность маневра силами и средствами. И здесь критически важны такие вот наши новые разработки, как автономные боевые модули, в частности комплекса ТОР-М2. Это полностью автономная позиция в виде соответствующего технического исполнения. Это комплекс, который можно перебросить с помощью любых видов транспорта. Разместить, например, на каком-либо необорудованном побережье, острове, либо для прикрытия морских портов, для прикрытия зоны добычи полезных ископаемых, то есть быстрое перебрасывание. В любой момент, если понадобится, опять же, с северов, мы можем эти самые же автономные боевые модули комплекса ТОР-М2 перебросить, например, на Донбасс, перебросить еще куда-то. То есть быстрый маневр силами и средствами. Вот такие перспективные направления развития российского оборонно-промышленного комплекса надо максимально тиражировать и внедрять везде, где это можно. Хотел бы также отметить и вот критика, которая прозвучала в адрес европейских дипломатов, в частности, министра иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок. Да, ну, хочется только сказать известную фразу на немецком языке «Das ist fantastisch» – уровень, я бы сказал, глупости и при этом претензий на некую исключительность просто зашкаливают. Это вот женщина из той же серии поколений домохозяек, которые где-то там сидели на европейских кухнях, так же, как и Ли Страсс, которая такой яркой звездочкой промелькнула на британском политическом небосводе, заработала себе беспрецедентную пенсию и через 44 дня погасла. Это вот такое же вот поколение, я бы сказал, агрессивных европейских женщин, которые в начальном этапе своей карьеры там были чуть ли не социалистками, исповедовали какие-то коммунистические принципы, боролись за экологию, боролись против американских баз и американского оружия в Европе. Потом в силу определенных обстоятельств меняли свои политические взгляды. Но я думаю, что вот эта вся генерация вот этих агрессивных европейских женщин, мы их видим везде. Это и Урсула фон дер Ляйен, это и премьеры Эстонии, премьер Финляндии. Вот эти немецкие женщины, которые в том числе и возглавляют Министерство обороны Германии. Вот это вот такое, я бы сказал, невежественное, необразованное, русофобское, но достаточно хамски ведущая вот эта вот такая социальная группа. Именно они выступают провокаторами и поджигателями новой войны.
Я это просто как женщина русофобии. Требую придираться не только к женщинам по гендерному признаку. Необразованность, хамство, неадекватность порой демонстрирует не только Анна-Лена, несмотря на то, что она женщина, а женщины сами по себе, как правило, подозрительны, но в частности ее шеф, патрон. Он в молодости, несмотря на то, что мужчина тоже занимал диаметрально противоположную своей нынешней позиции, выходил на митинги, много фотосвидетельств, против экспансии Североатлантического альянса. Вырос, полысел и стал чуть более агрессивным с тех пор. А также этот самый Шольц теперь говорит, что именно НАТО должно победить Российскую Федерацию и вообще предрекает ближайшую эскалацию. Посмотрите, мужчина ведет себя прям как женщина. Отвратительно.
Мы поставили Украине реактивные системы залпового огня. Нам помогли и Великобритания, и США. Мы дали то, в чем ВСУ нуждались на востоке страны, в самоходных гаубицах. Мы показываем, что мы можем усилить средства ПВО над определенной территорией. Поэтому я думаю, что вы могли бы, возможно, сменить тон, ведь многие взяли за привычку говорить со мной так. Примите к сведению реальность и представьте свой собственный комментарий. Я знаю, что Германия является одной из самых эффективных и поддерживающих Украину стран.
Шольц, который совсем недавно в ультимативной форме требовал от Путина вывести войска с Украины, теперь на украинцев обиделся. Арсеналы пустеют, жалуется министр обороны Германии Ламбрехт, а Киев все равно недоволен. Оружие, пишет Кулеба, нужно все больше и больше. Критически низких отметок достигли и запасы оружия других членов НАТО, пишет Le Monde. Вашингтон вынужден выкупать свои же поставки у Южной Кореи, а Франции восполнять арсеналы придется минимум полтора года.
Накануне саммита «Большой двадцатки», как убеждают собеседники «Украинской правды», в кругах американских спецслужб Путин получил от одной из стран-посредниц проект возможного соглашения. Оккупированные и уже аннексированные территории юга и востока страны возвращаются в состав Украины, включая Донбасс. Но вопрос Крыма было предложено вынести за скобки. Для России это основа так называемого «наследия Путина». Поэтому соглашение предусматривало заморозку любых разговоров о статусе полуострова на 7 лет. Так же, как и разговоры о вступлении Украины в НАТО.
В Кремле украинские фейки о том, что Путину поступало подобное предложение, уже опровергли. Телеграф сообщает, что Британия передала Украине высокоточные ракеты «Brimstone-2» с лазерным наведением и вдвое больше дальности пуска, чем у предыдущей модели. Так что переговоры и зимнее перемирие – лишь вымысел западной пропаганды.
Если вы хотите действительно победить Россию, нужно делать намного, намного больше, чтобы предотвратить эти атаки большим количеством систем ПВО. Но также надо полностью отбросить русских. Мы не можем допускать эту паузу, чтобы затем сражения продолжались весной. Это должно разрешиться сейчас. Совместные международные действия. НАТО по-прежнему сидит, сложа руки. Это грозный великан по соседству. Потому что Украина не находится под зонтиком НАТО.
Британский парламентарий Тобиас Элвуд рассказывает Sky News, что только что прибыл из Одессы, по которой армия России наносит удары. В городе к зиме обещают оборудовать 150 так называемых пунктов несокрушимости. Мест, где будут бесплатный свет, интернет, вода, тепло и аптечки. Всего на Украине их подготовлено 4000, объявил президент Зеленский. Премьер Шмыгаль призывает готовиться к новым аварийным отключениям электроэнергии. Луганский бандит Мячик, он же Данилов, глава СНБО, упорно верит в победу.
У нас будет сложная зима.
У нас будет сложная зима, и мы это не скрываем. Но это не означает, что мы должны сдаваться, что мы должны капитулировать. Они этого от нас не дождутся. Имейте в виду, что мы точно не россияне, которые уже точно бы сдались.
Что мы точно не россияне, які б точно вже здалися, якщо б не...
Если бы у них не было света, воды и так далее. Мы не из того мира. Мы совсем другие. Будет сложно, но победа все равно будет за нами. И она будет обязательно.
Все одно буде за нами, і воно буде обов'язково.
Глава МІД України Кулеба запрещает європейцям уставати от України. Мол, никакого права на это у них нет, раз уж сами украинцы до сих пор как-то терпят. Поэтому Брюссель должен срочно принять 9-й пакет антироссийских санкций.
Давно уже перезрел вопрос о принятии 9-го санкционного пакета Европейского Союза. Но пакета все еще нет.
Все еще немає.
Даже больше, мы слышим только о попытках начать серьезную работу над его подготовкой. Такая ситуация абсолютно недопустима. Я призываю всех своих коллег в Европейском Союзе и государства-члены ЕС отбросить любые сомнения или, как модно говорить, усталость.
Або, как модно казати, втому.
И быстро завершить новый 9-й санкционный пакет. И сделать его максимально мощным. Если мы, украинцы, не устали, то остальная Европа тем более не имеет ни морального, ни политического права уставать.
втомлювати.
Немає ані морального, ані політичного права втомлюватися.
Еврокомиссия предоставляет Украине еще 2,5 миллиарда евро для срочного ремонта инфраструктуры, заявила Урсула фон дер Ляйен.
Мы должны признать, что Россия своими ракетными ударами может обстрелять всю Украину вдоль и поперек. Мы и Запад должны и дальше поставлять деньги, оружие, боеприпасы, запчасти и проявлять политическую волю, потому что без этого им не избавиться от российского присутствия в их стране. Этот конфликт куда шире, чем просто военный. В игре огромное количество рычагов, чтобы влиять на энергию, водоснабжение, продовольствие и информацию. И это также важно, как и течение конфликта.
Парламентская ассамблея НАТО призывает страны-члены Альянса признать Россию страной-террористом. В Европарламенте спорят о формулировках. Рассказывает русофоб Кубилиус. 4 часа депутаты в Страсбурге обсуждали, как лучше назвать Россию спонсором терроризма или страной-террористом.
Андрюш Кубилиус, евродепутат от Литвы, один из защитников интересов Украины, дал короткий брифинг для нескольких средств массовой информации, и он пояснил, что речь идет о более обширном использовании этого термина, чем просто касаемо границ Украины и войне, которая здесь происходит. Она касается всех бесчинств, связанных с Российской Федерацией. Он вспомнил и Чечню, то, что происходило в Солсбери, и убийство, попытка убийства, отравления Скрипалей, ну и сирийские бомбардировки россиянами, поддержку режима Асада.
Признавать террористическим киевский режим Запад не станет, несмотря на облетевшие интернет новые кадры казни российских военных нацистами. Шокирующее видео убийства лежачих и безоружных солдат показывает грубейшее нарушение римского статута Международного уголовного суда киевским режимом. Приводят слова сотрудника ООН, даже американская «Нью-Йорк Таймс». В Киеве уже возбудили дело против казненных русских. Якобы они коварно напали на украинских палачей, а те защищались.
Уполномоченный по правам человека заявил, что российские войска открыли огонь, когда сдавались. И поэтому украинские военные открыли ответный огонь.
Если в самом деле окажется, что русский солдат открыл огонь по украинским военным, которые принимали его сдачу в плен, это само по себе будет военным преступлением, которое называется вероломство.
Наглая и беспардонная ложь. Впрочем, вранье – вторая натура киевского режима. Зеленский до последнего пытался выдать упавшую в Польшу украинскую ракету ПВО за российскую и даже позволил себе открыто спорить с американскими хозяевами, лишь бы втянуть НАТО в войну.
У разных стран были очень разные взгляды. Я имею в виду, что, без сомнений, французы до последнего момента все отрицали. Немцы по всевозможным веским экономическим причинам тоже не хотели. Они были... Я скажу вам сейчас ужасную вещь. В какой-то момент немцы считали, что если это должно было случиться, что было бы катастрофой, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро и чтобы Украина рухнула. Я не мог этого поддерживать. Я думал, что это пагубный взгляд. Но я могу понять, почему они думали и чувствовали так, как они думали. Я помню итальянцев, которые очень сильно зависели от российского углеводорода. Одним словом, они не могли поддерживать позицию, которую мы занимали.
Взял и сдал немцев. Борис Джонсон заявил, что, оказывается, Германия меньше всех хотела войны, больше всех ее боялась, а в продолжении разговора про Шольца нашли мы все-таки фотографию. Вон он, молодой, кудрявый, еще не лысый. Антинатовский митинг. С тех пор утекло много воды. Пожалуйста.
Ну, как представитель партии лысых, я протестую против увязывания политических взглядов и количества волос на голове. Ну, а теперь серьезно. Еще с марта месяца Соединенные Штаты Великобритании ввели эмбарго на покупку российской нефти. С 5 декабря вступает в действие то же самое эмбарго, только уже в ЕС, которое вошло в 6-й пакет санкций. Сегодня собираются европейские дипломаты для того, чтобы, возможно, принять так называемый потолок ЕС. И его озвучить, и уже, как говорится, оформить документально. В этой связи хотелось бы еще раз напомнить, что это такое, почему они это делают, и что из этого может получиться. Ну, во-первых, сами они нефть не покупают, но пытаются ограничить стоимость нашей нефти. Это, честно говоря, ну, новое слово в санкциях и в попытках ограничить чью-то экономику. Потому что раньше США вводили, например, санкции против Советского Союза. Ну, не продают, не покупают. Вот я у тебя не покупаю, я тебе не продаю.
Ну, хотя бы разбирались между собой.
Между собой. Здесь же я у тебя не покупаю, но я пытаюсь запретить кому-то покупать у тебя твой товар выше цены, которую я сам устанавливаю. Но в этой связи наши граждане сразу шутят в социальных сетях, что давайте установим потолок на западные автомобили. Нам было бы очень приятно, удобно и хорошо покупать вот с этим потолком, чтобы стоило, неважно там какая цена. Это
великолепно. Отдельно. Мерседесы с завтрашнего дня по рублю. Ну, а послезавтра бесплатно.
Ну, как говорится, как
потолок цен.
Нагрузку.
Большие по 5, маленькие по 3. Даже была такая советская юмореска. То есть лезут во взаимоотношения России с покупателями нефти.
Здесь, конечно, возникает вопрос, почему молчат те, кому запрещают, но... Видите, у них совсем нет права голоса по нынешним временам. Те же немцы.
Это попытки поссорить Россию с покупателями. Потому что Россия справедливо сразу заявила, что по этим правилам мы продавать не будем. Кто сейчас является нарастающими основными покупателями нашей нефти? Раз Запад отказывается, значит, нефть идет на восток. Китай, Индия, другие покупатели. То есть вбить клин между Россией и Индией, Россией и Китаем. Вот, так сказать, долгосрочная цель, помимо желания создать сложности российской экономики.
На секунду, клин при этом уже вбился. Если верить изданию Bloomberg, то в ожидании установления потолка цен на нефть, то есть в ожидании, когда наступит 5 декабря, когда его остановят, китайцы прекратили, сократили покупки российской нефти, надеясь на очень большой дисконт. Молодцы.
И новость эта пришла вчера. Потому что сегодня как раз собираются европейские дипломаты и должны согласовать. Возможно, если примут это единогласное решение, то сделка эта, они ее предложат поддерживать другим. Реакция России. Ну, мы не соблюдаем это, мы не хотим этим заниматься. Подается в западных СМИ как смягчение. Ну, у них же все называется другими словами. Если финансируют войну в Европе, то это из фонда мира, который есть в Европейском Союзе. Если они пытаются влезть в чужую торговлю и ограничить стоимость какого-то товара, который даже не они сами покупают, это называется смягчение. Значит, в чем смягчение? Да в простой географии, если хотите. Значит, смягчение заключается в том, что теперь в течение 45 суток сведения вот этого, если введут с 5 декабря эмбарго, нефть, загруженная до 5 декабря и разгруженная до 19 января, то есть 45 суток, не попадает под санкции. Почему так? Ну, это простая география. Загрузили, пока куда-то доставили, пока разгрузили, значит, это не считается. Еще вводят такое понятие 90 суток, значит, еще некий период. А это уже закладка на будущее. Они ведь говорят, сейчас мы установим какую-то цену, но она потом может измениться. И вот для того, чтобы закупленная, может быть, по вот этим потолковым ценам нефть укладывалась в географию и стоимость, давайте мы введем... Соблюдать это, играть в эти игры невозможно. Это удавка, которую они потихонечку так, под видом, знаете, шарфика, пытаются завязать на шее нашей экономики. Потом будут неизбежно затягивать. Ничего другого от этого появляться не будет. При этом же у них есть послабление, опять-таки, но это в кавычках все, тем, кто нарушит их потолок. В течение 90 дней он не сможет пользоваться инфраструктурой. Но на самом деле, что они хотят запретить? Они хотят запретить фрахт судов, то есть нельзя перевозить нашу нефть, если она не куплена по той цене, которую они сами установили. Нельзя страховать эти суда. Вот за что они пытаются, собственно говоря, зацепиться. При этом для себя и своих союзников, конечно же, делают исключения. Сегодня ночью, опять смотрите, все как-то кучно пошло. Соединенные Штаты Америки разрешили транзакции, то есть в долларах можно даже платить, Японии на покупку нефти с проекта «Сахалин-2». То есть она российская, она пойдет в Японию, но она не считается. И под вот эти вот потолковые цены она никаким образом не попадает.
Лицемеры. Пожалуйста.
Вы знаете, вот когда мы внимательно смотрим и слушаем, что говорят официальные лица в Киеве, вот Данилов, Кулеба и другие, да, они же ведь обозначают свой, вот не свой, а внутренний энергетический кризис как некую победу. То есть они говорят о чем? Они говорят, что да, зима предстоит сложная, холодная, но все будет хорошо, мы все рассчитали. Но они забывают добавлять одну лишь фразу. Все будет хорошо, лично у них. Потому что они могут абсолютно не волноваться. Уже сегодня публикуются определенные данные, что когда американские конгрессмены подняли вопрос о расходовании средств, которые направляются на Украину, стали появляться некие счета, которые могут быть связаны с официальными лицами в Киеве. То есть это деньги, которые выводятся из Украины, и, соответственно, все чиновники, которые имеют отношение к Зеленскому, готовят себе, естественно, плацдарм для отступления в различных европейских странах. Да? Советы мэра Кличко абсолютно и Верещук правильные. Уезжайте из Киева, уезжайте, граждан, когда не обращаются, в какие-то страны. Но я бы, наверное, все-таки откорректировал их такой вот посыл. Я бы сказал, не надо туда уезжать. Есть замечательное место под Киевом. Называется Конча-Заспа. Вот такое чудесное название. Рубль. Где все есть. Где расположены дома депутатов Верховной Рады. Где расположены дома членов правительства. Где не гаснет свет, где есть вода, где все в порядке. Да? И граждане простые, которые вот смотрят в том числе нашу передачу, должны понимать, что блокаут, который назревает, уже идет на Украине, не касается определенных агломераций, которые поддерживают сегодня и находятся, естественно, под руководством Зеленского. Теперь, конечно же, очаги напряжения, которые сегодня создаются на географической карте, то есть Украина же это не последний очаг. В том числе касается это и Приднестровья, это касается Калининградской области, это касается границы нашей с Финляндией, со Швецией. Вот ложится еще одна концепция, которую вот затрагивали здесь уже, это Арктика. Безусловно. Почему? Не только потому, что произошло, ну, по сути, такое эпохальное событие вчера. Это спуск на воду ледокола нашего атомного Якутия. Это еще связано с тем, что буквально месяц назад была нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным утверждена стратегия развития арктической зоны до 2035 года. Помимо экономических наших различных перспектив, о которых говорил Игорь, надо учитывать, что это попытка, в том числе не попытка, это проект создания такого бастиона, мощного бастиона, военного в том числе бастиона, такого заповедника от Баренцева моря до Исландии, который обеспечивает нам прямой выход в случае вооруженного противостояния и конфликта в Атлантику. И это же гарантирует нам безопасность в том случае, если на нас будут нападать. Поэтому и учения, которые проводятся сегодня на днях в Мурманской области, и попытка вот этого коридора утверждения создания, это все ложится в общую стратегию. При этом не забывайте, что с 21 по 23 год мы являемся сейчас председательствуем в Арктическом совете, на который любыми способами и методами пытаются заблокировать работу этого совета представителей различных стран НАТО. Почему? Вопрос возникает. И что... Какими последствиями, главное, это чревато. Не забывайте о том, что проблема, которую обсуждает Арктический совет, напрямую связана с глобальным потеплением, с таянием льдов, в результате которых, по различным оценкам ученых, а не Грета Тунберг, на чьи прогнозы ориентируется мировое сообщество, порядка 150 миллионов людей на планете в результате таяния льдов могут оказаться в условиях климатической миграции.
Надо прерваться. Вернемся через минуту. Человек Европы, так называют Великобританию издание New European, отмечая, что так в 19 веке называли еще и Османскую империю, наследие которой собирались делить мировые державы. При этом Джонсон обвиняет европейских лидеров в недостаточной поддержке Украины. Более того, бывший премьер Британии уверен, что в некоторых странах даже ждали, надеялись на быстрое поражение ВСУ и ждали краха украинской же государственности, но этого не случилось. Напротив, по мнению Бориса, решимость украинцев воевать до конца крепнет с каждым новым ударом по украинской инфраструктуре. Вообще, успех украинцев, как Борису кажется, сам Борис связывает со своей деятельностью, конечно же.
Если вы не можете учесть фактор эскалации, то что же будет происходить в разгар зимы? Если в Европе, где граждане сталкиваются с рецессией, будет холодная зима, они начнут задавать вопрос, почему мы продолжаем это делать? Мы поддерживаем Украину, но пора остановиться. Как вы сохраняете население Европы на своей стороне?
Что ж, вы приходите к людям в такие места, как Лиссабон, и пытаетесь донести свой посыл. Я согласен, это будет трудно. Я думал иногда, что решимость Украины укрепляется благодаря атакам на ее инфраструктуру. Вспомните, что случилось с Лондоном в Блицкриге. Это не привело к моральному коллапсу, наоборот, моральный дух только укрепился из-за воздушных бомбардировок.
Легко и хорошо ему рассуждать, сидячи в теплой студии, сытой, довольной. Ну ладно, пожалуйста.
Интересно, Борис Джонсон говорит, а как нас будут понимать в Лиссабоне? А почему нас не понимают в Дохе? Что вот катарцы там, они придумали какие-то религиозные ценности? Я хотел бы напомнить слова его предшественника Уинстона Черчилля, когда он стал первым лордом Адмиралтейства перед Первой мировой войной и начал реформы, как раз вырвав Великобританию из той викторианской эпохи, его спросили, да как же так, традиции военно-морского флота, да какие там традиции, ром, плеть и содомия, вот эти традиции, которые были во флоте, которые сейчас я хочу разрушить. И в самом деле Европа, европейские страны, Америка были, можно сказать, авангардом человечества. Все последние два века, да, было масса всего, что мы им сейчас вспоминаем, и колониальный мир, и... мягко говоря, не то, что хочется тянуть в будущее, работорговля и все остальное, и неравенство, но все-таки у них была как минимум какая-то идея. Что мы сейчас видим? Пожалуйста, с одной стороны, мы обвиняем монархии залива в том, что там недостаточно у нас геев, с другой стороны, у нас в Вестминстере геев уже предостаточно. Да, как сказал Чарльз, это, кстати, цитирует тоже Глоб, что когда принцесса Диана, там же тоже есть еще вот этот момент, она его спросила, а почему ты не исполняешь супружеский долг? Он сказал, ну, я же все-таки гей. И это случилось еще как раз после рождения Уильяма, которого сейчас прочат на вот подхватить это падающее знамя. Ну и сейчас, когда мы смотрим на вот эти все потуги, как-то еще идти на вот этой волне модерна, опять апеллировать к духу Черчилля, который сплотил тогда нацию и позволил победить гитлеровскую Германию. Извините, вы сами сейчас заняли, как это, как говорил мэр Кличко, окрасили себя в те цвета, в которые окрасили. И если эти цвета радужные, если это цвета черно-красные, фашистские, ну, извините, не обессудьте, что к вам такое же отношение во всем мире, как отнюдь уже не к модерну, не к силе модерна, а к силе, которая фактически тянет весь мир в прошлое. Я прекрасно понимаю индийцев, китайцев, которые сейчас смотрят на то, что сами западные страны творят с теми идеалами свободного рынка, под которыми они, я еще раз подчеркиваю, построили современный мир, и они прекрасно понимают, что сегодня это направлено против Российской Федерации, против российской нефти, против российского газа. А завтра европейские страны могут сказать Китаю, извините, а почему вы так дорого продаете свои редкоземельные металлы? И у вас их слишком много. Как-то вот мы же уже слышим вот эти, как это, несправедливо, что у Российской Федерации так много нефти, так много газа. Нужно там какие-то сибирские народы там наделить там суверенитетом, и, соответственно, тогда у них этот газ и нефть будет, и мы тогда его очень хорошо отберем. И то же самое, понятное дело, на себя примеряет Китай, а там уже все ему высказано. Вот у вас есть Синьцзян, вот у вас есть Тибет, а у вас, извините, вот ваши там вот эти ханьцы вдоль Хуанхэ, вдоль Янцзы, вот сколько останется там, чуть-чуть, там будете рис растить, такая большая все равно страна будете. И, конечно, Китай в этот момент понимает, что я следующий. И все другие страны глобального юга, которые сейчас еще не выбрали с кем, они сейчас, конечно, остановили поставки. Но перед этим, я должен сказать, они полностью закупились уже российской нефти на 2 месяца вперед. И когда все эти страны складывают между собой вот этот глобальный нефтяной или газовый ребус, то получается, как я уже несколько раз говорил в этой студии, Россию невозможно сделать изгоем из этого мира, точно так же, как нельзя сделать изгоем Индию или Китай, потому что без этих стран вот эта глобальная мозаика каким-то одним глобальным Западом и всеми остальными странами в роли колонии, она просто не складывается, потому что нужно сказать, что как минимум 5, а то и 7 миллиардов людей в этом мире, они не хотят жить по западным лекалам, потому что они понимают, что завтра это будет опять та же самая
Ром, плеть, садомия и новая колониальная система, где они будут какими-то подданными якобы империи, где никогда не заходит солнце. Ну, чья она там будет, американская или европейская, это уже другой вопрос. Но они не хотят там быть, и, конечно, сейчас они смотрят на нас, как на страну, которая бросила вызов этой глобальной новой империи.
Ну и сейчас приходят новости, даже неловко озвучивают. Помните, служба безопасности Украины проводила контрразведывательную операцию на территории Киева-Печорской лавры. В общем, обыски завершены, люди арестованы, те, кто арестованы, названы кремлевскими агентами, а также была найдена пророссийская литература. Что бы это ни значило, можно предположить, что обнаружили Библию. Во всяком случае, среди доказательств приводится еще и фотография нашего патриарха. С ума сошли. Вернемся через минуту. Итак, 5 декабря страны Запада запретят своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, которые перевозят нефть из России, если она, нефть, будет приобретена дороже установленного потолка цен. При этом, после введения этого самого ценового потолка, Москва не станет поставлять энергоносители странам, которые поддержат эту идею, сообщил зампред правительства России Новак. Их перенаправят рыночно ориентированным партнерам. Кювейт вслед за Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Это новость отрадная. Таки опроверг сообщение о планах ОПЕК+, увеличить квоты на добычу нефти на следующем заседании. То есть Запад рискует столкнуться с дефицитом энергоносителей. Это вежливо выражаясь. Bloomberg пишет, что Евросоюз уже решил ввести 45-дневный переходный период, чтобы переход был более плавным. Параллельно на Западе ищут способы обходить свои собственные санкции. Например, в Британии нефть из России проходит по документам как нефть европейская. Ее просто берут и оформляют по стране отправки, а не по стране производителя. При этом есть случаи, и об этом пишет нам Times, когда нефть просто переливают с танкера на танкер прямо в море. И вроде бы нефть перестает в этот момент быть агрессивной, кровавой, российской. Объемы таких незадекларированных поставок британские СМИ оценивают в 238 миллионов долларов. Пустяки.
С начала войны Владимира Путина на Украине страны Запада стали усиливать санкционное давление на Москву. Западные лидеры пообещали нанести сокрушительный удар по России, и именно нефть стала целью Запада номер один. Но действительно ли Запад действует в соответствии со своими заявлениями? Как передает Sunday Times, ловкое использование лазеек позволяет российской нефти поступать в Великобританию. В то время как Путин бомбил украинских военных, которые попали в ловушку на заводе «Азовсталь», танкер вышел из российского порта в Туапсе с почти 200 тысячами баррелей нефти на борту. После 5 дней плавания в море корабль совершил стоянку рядом с более крупным танкером в водах неподалеку от порта Каламаты, Греция. Два судна были соединены большими резиновыми трубами, и после того, как судно, принадлежащее Греции, заполнило резервуары, оно отправилось в Великобританию. Там оно пришвартовалось в Имингеме, Линкольншир, где в итоге было выгружено 250 тысяч баррелей нефти. Официальные записи свидетельствуют о том, что Великобритания не получала российской нефти ни в июне, ни в июле. Однако, как передает Sunday Times, с марта этого года в Имингем поступила российская нефть на сумму 23 миллиона фунтов стерлингов, которая была зарегистрирована как импорт из Германии, Нидерландов, Бельгии. Порт Теймс к востоку от Лондона получил нефти из России на 130 миллионов фунтов. По бумагам она прошла как импорт из Польши, Бельгии и Нидерландов. В марте же тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отказе от импорта российской нефти, добавив, что Великобритания присоединяется к своим союзникам в прекращении импорта российской нефти. Таким образом, российская нефть легальна в Британии только до 5 декабря, когда весь импорт российской нефти будет запрещен. До этой даты есть только репутационные риски для стран и фирм, которые импортируют российскую нефть. Эксперты по судоходству говорят, что способ регистрации импортного груза в Великобритании и перевалка нефти с корабля на корабль затруднит введение санкций для Великобритании. Запад действительно идет по пути, о котором говорит, или его поведение попахивает двойными стандартами. Я думаю, что этот вопрос, который нам продолжат задавать.
О лицемерии Запада пишет Daily Telegraph. Журналист Бен Мерлоу удивляется, что Лондон и Брюссель мотивировали отказ от закупок российских энергоносителей стремлением избежать зависимости от авторитарных режимов. Но при этом западные страны наращивают закупки СПГ в Катаре, а ведь там притесняют ЛГБТ. И даже ужас, кошмар, если честно, запретили капитанам футбольных сборных выходить на поле с радужными повязками. В США конгрессмены-республиканцы в этой связи считают, что американской армии следует кое в чем взять пример с Дохи. Сенатор Марко Рубио и конгрессмен Чип Рой возмущены, что солдаты и офицеры американской армии вместо тактики боевого слаживания учатся, на полном серьезе учатся, называть сослуживцев правильными, грамотными, толерантными местоимениями, чтобы ненароком не обидеть военных транс. Это подрывает боеспособность армии США и, как отмечают журналисты Fox News, отбивает у молодых американцев желание начинать военную карьеру в условиях неадекватной толерантности, гей-инклюзивности. Оно, наверное, и к лучшему. В смысле, для нас.
Два законодателя-республиканца предупреждают о военных инициативах. В отчете сенатора Марко Рубио и конгрессмена Чипа Роя Пентагон обвиняется в ослаблении наших вооруженных сил путем продвижения левой идеологии по расовым и гендерным вопросам.
В прошлом году мы установили горячую линию, и нас завалили сотнями случаев неуместных тренингов или других видов комментариев, или неуместных приоритетов в наших вооруженных силах. Прогрессивные либералы пытаются нейтрализовать нашу армию не только за счет сокращения бюджета, но и за счет левой социальной инженерии. Многие из них, похоже, больше беспокоятся о подготовке воинов социальной справедливости, чем о настоящих воинах, обученных убивать. Или о том, будут ли наши сержанты-строители учить солдат правильным местоимениям, а не учить их боевой тактике небольших подразделений. Это опасно, потому что потенциально может сделать их неподготовленными к бою. Но это опасно для нашей страны в более фундаментальном плане, потому что этим молодым мужчинам и женщинам мы верили в свою безопасность.
Это невероятно, просто невероятное сопоставление того, как одна страна ведет себя серьезно и как другая страна ведет себя, к сожалению, совершенно несерьезно.
Это первый день твоей новой жизни. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь узнать себя? Познать границы своих возможностей? К черту границы! Ты готов ломать себя?
Все начинается с Калифорнии, с маленькой девочки, которую воспитывают две мамы. Я также маршировала за равенство. Мне нравится думать, что я защищала свободу с раннего возраста. Я стояла у алтаря, наблюдая за свадьбой моих мам. С такими сильными образцами для подражания я закончила среднюю школу лучшей в своем классе. Я нашла способ доказать свою внутреннюю силу и, возможно, разрушить некоторые стереотипы на этом пути. Я американский капрал Эмма Мэла Умланд, и я приняла вызов.
Что мы делаем? Что мы делаем? Здорово, но никого не волнует, гей ли ты? Никого не волнует, что ты натурал? Никого не волнует, трансгендер ли ты?
И так много внимания уделяется такого рода левым фантазиям о социальной инженерии. Но, к сожалению, неудивительно, что некоторые молодые мужчины и женщины отворачиваются от армии и не хотят к ней присоединяться, чтобы научиться убивать плохих парней. Они присоединяются к армии не для того, чтобы выучить лексику студенческих общежитий.
С Запада на Украину едет все больше наемников. Трент Дэвис стал 10-м американским головорезом, которого ликвидировали в зоне СВО. Он был смертельно ранен 8 ноября в районе Херсона. Произошло это в первом же бою. Наемник едва успел записаться в интернациональный легион Украины. Вообще, хороший урок для других иностранцев, которые по-прежнему собираются на сафари, чтобы пострелять в русских. Помимо солдат удачи, западные страны накачивают киевским режим оружием. Говорят, оружия почти не осталось, но поставки будут продолжены. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что Лондон впервые передает Украине вертолеты Sea King. В рамках нового пакета военной помощи не отстает и Берлин, а потом канцлер Германии Шольц удивляется, что впереди, зимой, на фронте нас ждет эскалация.
Мы поставили Украине реактивные системы залпового огня. Нам помогли и Великобритания, и США. Мы дали то, в чем ВСУ нуждались на востоке страны, в самоходных гаубицах. Мы показываем, что мы можем усилить средства ПВО над определенной территорией. Поэтому я думаю, что вы могли бы, возможно, сменить тон, ведь многие взяли за привычку говорить со мной так. Примите к сведению реальность и представьте свой собственный комментарий. Я знаю, что Германия является одной из самых эффективных и поддерживающих Украину стран.
Шольц, который совсем недавно в ультимативной форме требовал от Путина вывести войска с Украины, теперь на украинцев обиделся. Арсенал опустеет, жалуется министр обороны Германии Ламбрехт, а Киев все равно недоволен. Оружие, пишет Кулеба, нужно все больше и больше. Критически низких отметок достигли и запасы оружия других членов НАТО, пишет Ле Монд. Вашингтон вынужден выкупать свои же поставки у Южной Кореи, а Франции восполнять арсеналы придется минимум полтора года.
Накануне саммита «Большой двадцатки», как убеждают собеседники «Украинской правды», в кругах американских спецслужб Путин получил от одной из стран-посредниц проект возможного соглашения. Оккупированные и уже аннексированные территории юга и востока страны возвращаются в состав Украины, включая Донбасс. Но вопрос Крыма было предложено вынести за скобки. Для России это основа так называемого «наследия Путина». Поэтому соглашение предусматривало заморозку любых разговоров о статусе полуострова на 7 лет. Так же, как и разговоры о вступлении Украины в НАТО.
В Кремле украинские фейки о том, что Путину поступало подобное предложение, уже опровергли. Телеграф сообщает, что Британия передала Украине высокоточные ракеты «Brimstone-2» с лазерным наведением и вдвое больше дальности пуска, чем у предыдущей модели. Так что переговоры и зимнее перемирие – лишь вымысел западной пропаганды.
Если вы хотите действительно победить Россию, нужно делать намного, намного больше, чтобы предотвратить эти атаки большим количеством систем ПВО. Но также надо полностью отбросить русских. Мы не можем допускать эту паузу, чтобы затем сражения продолжались весной. Это должно разрешиться сейчас. Совместные международные действия. НАТО по-прежнему сидит, сложа руки. Это грозный великан по соседству. Потому что Украина не находится под зонтиком НАТО.
Британский парламентарий Тобиас Элвуд рассказывает Sky News, что только что прибыл из Одессы, по которой армия России наносит удары. В городе к зиме обещают оборудовать 150 так называемых пунктов несокрушимости. Мест, где будут бесплатный свет, интернет, вода, тепло и аптечки. Всего на Украине их подготовлено 4000, объявил президент Зеленский. Премьер Шмыгаль призывает готовиться к новым аварийным отключениям электроэнергии. Луганский бандит Мячик, он же Данилов, глава СНБО, упорно верит в победу.
У нас будет складная зима.
У нас будет сложная зима, и мы это не скрываем. Но это не означает, что мы должны сдаваться, что мы должны капитулировать. Они этого от нас не дождутся. Имейте в виду, что мы точно не россияне, которые уже точно бы сдались.
Что мы точно не россияне, які точно вже здалися, якщо б не...
Если бы у них не было света, воды и так далее. Мы не из того мира. Мы совсем другие. Будет сложно, но победа все равно будет за нами. И она будет обязательно.
Одно буде за нами, і воно буде обов'язково.
Глава МІД України Кулеба запрещає європейцям уставати від України. Мол, ніякого права на це у них нет, раз уж самі українці до сих пор как-то терплять. Поэтому Брюссель должен срочно принять 9-й пакет антиросійських санкцій.
Давно вже перезріло питання.
Давно уже перезрел вопрос о принятии 9-го санкционного пакета Европейского Союза. Но пакета все еще нет.
Все еще немає.
Даже больше, мы слышим только о попытках начать серьезную работу над его подготовкой. Такая ситуация абсолютно недопустима. Я призываю всех своих коллег в Европейском Союзе и государства-члены ЕС отбросить любые сомнения или, как модно говорить, усталость.
Або, как модно казати, в тому.
И быстро завершить новый 9-й санкционный пакет. И сделать его максимально мощным. Если мы, украинцы, не устали, то остальная Европа тем более не имеет ни морального, ни политического права уставать.
Немає ані морального, ані політичного права втомлюватися.
Еврокомиссия предоставляет Украине еще 2,5 миллиарда евро для срочного ремонта инфраструктуры, заявила Урсула фон дер Ляйен.
Мы должны признать, что Россия своими ракетными ударами может обстрелять всю Украину вдоль и поперек. Мы и Запад должны и дальше поставлять деньги, оружие, боеприпасы, запчасти и проявлять политическую волю, потому что без этого им не избавиться от российского присутствия в их стране. Этот конфликт куда шире, чем просто военный. В игре огромное количество рычагов, чтобы влиять на энергию, водоснабжение, продовольствие и информацию. И это также важно, как и течение конфликта.
Парламентская ассамблея НАТО призывает страны-члены Альянса признать Россию страной-террористом. В Европарламенте спорят о формулировках. Рассказывает русофоб Кубилиус. 4 часа депутаты в Страсбурге обсуждали, как лучше назвать Россию спонсором терроризма или страной-террористом.
Андрюс Кубилиус, евродепутат от Литвы, один из защитников интересов Украины, дал короткий брифинг для нескольких средств массовой информации. Он пояснил, что речь идет о более обширном использовании этого термина, чем просто касаемо границ Украины и войне, которая здесь происходит. Она касается всех бесчинств, связанных с Российской Федерацией. Он вспомнил и Чечню, то, что происходило в Солсбери, и убийство, попытка убийства, отравления Скрипалей, ну и сирийские бомбардировки россиянами, поддержку режима Асада.
Признавать террористическим киевский режим Запад не станет, несмотря на облетевшие интернет новые кадры казни российских военных нацистами. Шокирующее видео убийства лежачих и безоружных солдат показывает грубейшее нарушение римского статута Международного уголовного суда киевским режимом. Приводят слова сотрудника ООН, даже американская «Нью-Йорк Таймс». В Киеве уже возбудили дело против казненных русских. Якобы они коварно напали на украинских палачей, а те защищались.
Кремль. Уполномоченный по правам человека заявил, что российские войска открыли огонь, когда сдавались. И поэтому украинские военные открыли ответный огонь.
Если в самом деле окажется, что русский солдат открыл огонь по украинским военным, которые принимали его сдачу в плен, это само по себе будет военным преступлением, которое называется вероломство.
Наглая и беспардонная ложь. Впрочем, вранье – вторая натура киевского режима. Зеленский до последнего пытался выдать упавшую в Польшу украинскую ракету ПВО за российскую и даже позволил себе открыто спорить с американскими хозяевами, лишь бы втянуть НАТО в войну.
У разных стран были очень разные взгляды. Я имею в виду, что, без сомнений, французы до последнего момента все отрицали. Немцы по всевозможным веским экономическим причинам тоже не хотели. Они были... Я скажу вам сейчас ужасную вещь. В какой-то момент немцы считали, что если это должно было случиться, что было бы катастрофой, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, и чтобы Украина рухнула. Я не мог этого поддерживать. Я думал, что это пагубный взгляд. Но я могу понять, почему они думали и чувствовали так, как они думали. Я помню итальянцев, которые очень сильно зависели от российского углеводорода. Одним словом, они не могли поддерживать позицию, которую мы занимали.
Следуя логике Бориса, все эти страны более независимы от российских углеводородов и в этой связи, видимо, поддерживают действия Североатлантического альянса по отношению к Российской Федерации, я имею в виду поставки НАТО. Пожалуйста.
5 декабря. Все ближе дата вступления 6 и 8 пакетов европейских санкций. Напомню, они предполагают запрет на морские поставки российской нефти в Европу и запрет европейским компаниям участвовать в перевозках в третьи страны, если российская нефть не попадает под механизм потолка цен. Кстати, сам потолок еще не назван. Мы ждем как раз очередной встречи европейских чиновников на днях, где они все-таки обещают его назвать. Но справедливо было замечено в сюжете, что исключений становится все больше, причем не только каких-то технических историй, связанных с полуподпольным переливанием нефти борт-оборт в море в открытом или в портах, которые на этом давно специализируются, скажем, малазийских портах. На самом деле здесь Запад сам создал уже некую историю обхода санкций, вводя их сначала против Венесуэлы, потом против Ирана, и, собственно, нефть продолжала поступать, и, соответственно, технологии вот такого серого переупаковывания нефти, они уже отрабатывались рынком. Но самое интересное заключается в том, что юридически становится все больше дырок в этих пакетах. Причем тоже очень интересно, что вначале все изменения делают Соединенные Штаты, а потом уже все эти изменения автоматически начинают копировать Европейский Союз. Скажем, Соединенные Штаты первыми продлили возможность довоза, так скажем, нефти, то есть они официально разрешили, если ты загрузил российскую нефть до 5 декабря, ты можешь ее довести до середины января. Европейцы подумали, сделали то же самое. Вчера Соединенные Штаты выпустили, Минфин Соединенных Штатов, который отвечает за санкции, выпустил довольно серьезный пакет дополнительных разъяснений по тем санкциям, которые должны быть наложены на российскую нефть. Там тоже очень много любопытного. Например, там официально разрешается третьим странам покупать российскую нефть, перерабатывать ее и продавать нефтепродукты. Это не будет являться нарушением санкций. Хотя до этого агентство Bloomberg, например, писало на тему, что подаем сигнал, проявите бдительность, что некоторые арабские государства покупают российскую нефть, перерабатывают ее ужас, продают нефтепродукты, в том числе в Европу, надо бдить, и что-то с этим делать. Минфин Соединенных Штатов разъясняет, что это не считается пока нарушением санкций. Ряд европейских стран продолжают получать дополнительные исключения. Это страны Восточной Европы. Например, Болгария получает возможность покупать нефть в других странах, потому что Болгарии разрешили покупать нефть. И ряд еще стран, которые не имеют выхода к морю, имеют теперь право покупать российскую нефть в других странах, а Болгарии и соответственно, потреблять ее морским путем. То есть они могут, то есть если танкер пришел в морской порт Европы, но это нефть, например, для Словакии, она может эту нефть потребить. Болгария добилась разрешения, что на заводе, который принадлежит Лукойлу, можно перерабатывать российскую нефть, которую Болгария получит морским путем, и даже может продавать нефтепродукты в третьи страны, сделанные из российской нефти. Это официально разрешено теперь. Соединенными Штатами вначале разрешено, но Европейский Союз, я уверен, сделает в ближайшее время то же самое.
А поэтому чего они добиваются, если сами дают столько поблажек? Какой конечный результат? Чтобы что? Если в итоге все можно?
Ну, не все. Давайте почти тоже все-таки все. Не будем крайностями оперировать. Многое можно, но еще не все. Я думаю, что ситуация примерно следующая. Ввели вначале жесткие меры, до конца не осознав, что эти меры приведут к большим проблемам, прежде всего для самих европейцев. Дальше стали раздаваться стоны от различных европейских государств. То есть правительство проголосовали, а дальше начали вспоминать про нюансы. То есть нефтяники стали объяснять, что, а вы знаете, у нас вообще там где-то НПЗ российский, где-то слишком велика доля России в балансе, где-то нельзя на наш НПЗ, точнее на их НПЗ, взять чужую нефть, потому что она заточена под нефть Urals и так далее, так далее, так далее. И вот, собственно, это огромный список исключений стал формироваться для того, чтобы 5 декабря не стало драмой, прежде всего, для самих европейских государств. Но все-таки, и это хорошо, я считаю, потому что, вот послушав нас, многие наши сограждане могут сказать, и отлично, давайте мы сами прекратим поставлять нефть. Помните, как у нас долгий был диалог насчет поставок газа? Я все время говорил, не надо нам самим отключать газ. В этом плане, в том числе, кстати, потому что, давайте не будем преувеличивать тоже драматизм. То есть, опять же, для Европы это будет большой проблемой. Но сказать, что Европа без нашей нефти там закончится как экономический проект, тоже не стоит. Вот, а дальше, что, я боюсь, произойдет? Я думаю, что Соединенные Штаты внимательно оценят, как происходит, а все равно произойдет изменение логистики. Например, все равно порты, скажем, северо-запада Европы не смогут принимать российскую нефть. Наша нефть пойдет на азиатские рынки, там готовы ее принимать. Потолок цен, я тоже думаю, будет на первом этапе достаточно комфортный. То есть его введут таким образом, чтобы разница от цены Brent минус тот дисконт, который мы даем для Индии и для других стран, укладывался в этот потолок. То есть для нас 5 декабря ужаса не наступит. Но дальше эти санкции, с учетом новой получаемой информации о том, как теперь работает мировой рынок, будут пытаться докрутить. И в этом плане, резюме мое такое. Хорошо для нашей экономики, что пока мы, очевидно, не по зубам, эти санкции вынуждены докручивать в нашу пользу, чтобы мировой рынок не пошел в разнос. Но при этом расслабляться нам, конечно, точно не стоит, потому что будут новые санкции, не потому что Украина давит, там люди будут продолжать формировать девятые пакеты, так что мы тоже должны, соответственно, думать заранее, что могут против нас применить и как мы на это ответим.
Все, что мы хотели бы продать Европейскому Союзу по нефти и газу, мы сможем продать в Китае и в Индию? Нам хватит объема?
По газу сразу скажу, что нам вначале нужно построить газопроводы.
Конечно.
«Сила Сибири-2». Есть проекты строительства газопроводов даже в Индию, они существуют, но на это уйдет, как вы понимаете, не один год. Поэтому сразу мы эти объемы не перенаправим. Давайте тоже честно говорить. Что касается нефти, здесь ситуация для нас намного проще. Я вам даже скажу, что по нашим оценкам, у нас даже, ну, собственно, это оценки, которые основаны на тех цифрах, которые все-таки публикуют наше официальное ведомство, вы знаете, что статистика закрыта, у нас идет даже некий рост пока добычи по отношению к 2021 году. То есть пока мы все объемы успешно перенаправляем действительно в Индию, в Турцию и в другие, в Китай в том числе, в Индонезию, в Египет и во многие другие государства, которые... Ну, Индия просто классический пример, она очень резко нарастила эти объемы. Поэтому 5 декабря наш экспорт, конечно, сохранится на высоком уровне. Возможно, какие-то, конечно, технические объемы будут выпадать, то есть не то, что там стопроцентные, но по нефти ситуация пока выглядит для нас не так тревожно, что, конечно, хорошо с учетом доли нефти в доходах федерального бюджета.
Пожалуйста.
Вначале несколько замечаний оперативно-стратегического характера, поскольку тут только что пытались как-то связать ведение оборонительных действий с губернаторами, не с Министерством обороны. Ну, тут сразу в одном флаконе мед, песок, пчелы. А поскольку мы должны прививать хорошее, доброе, вечное, то ни губернатор не имеет никакого отношения к оперативно-стратегическому планированию. И даже Министерство обороны не имеет отношения к оперативно-стратегическому планированию.
Просто губернатор инспектировал засечную черту. И многим показалось, что он ее, собственно, и прорыл, прокопал. Не лично.
На самом деле, все в вооруженных силах начинается с постановки задачи, с оперативной директивы или генерального штаба, или верховного главнокомандующего, который получает соответствующий командир внизу, командующий. Перед этим он может вызван в генеральный штаб, заслушано его предложение, выслушано его мнение о группировках, начертании оборонительных рубежей, мест расположения резервов. После получения оперативной директивы генерального штаба, подписанной либо начальником генерального штаба, либо верховным главнокомандующим, начинается процесс планирования оборонительной операции. Разрабатывается более 100 документов. Вроде бы огромная цифра, но все исключительно важны, ничего исключить нельзя. Ну, что касается засечных черт, это все-таки, наверное, из области, скажем так, литературных сравнений. Вот что нам надо иметь в виду.
Опять-таки... К сожалению, прямая цитата по губернатору, многие из-за этого сильно встревожились. Ну, ладно. Вообще, сам факт размышлений в сторону Белгородской области становится реалистичным. Я правильно понимаю?
Да. А что касается, опять-таки, подобного рода областей, ни одной белгородской, то когда планируются оборонительные операции или оборонительные действия любого характера, то от регионов могут быть привлечено местное население, ну, в соответствии со всеми там законодательными решениями, которые должны быть приняты. Инженерная техника может быть привлечена, местные ресурсы могут быть задействованы в плане возведения фортификационного оборудования, полос обороны. Ну, вот так это примерно делается. Теперь, что касается о том, что в НАТО там опять что-то заканчивается. Вот только два примера. В Германии было произведено около 3000 танков «Леопард». Ну, не все они состоят на оснащении Бундесвера. Часть находится в других вооруженных силах НАТО, часть на складском хранении. Но 3000 «Леопардов». Сколько они передали Украине? Ну, ни одного, правильно? Что касается, например, «Хаймерсов», которые так хорошо себя зарекомендовали в ходе боевых действий. В Соединенных Штатах их 450 боевых машин передали. Ну, около 30 штук. Ну, как после этого можно говорить, что пострадала обороноспособность Соединенных Штатов и Германии?
Почему тогда об этом говорит Кристин Ламбрехт, министр обороны Германии, рассуждает на тему того, что мы стоим у критической черты? Наверное, она имеет в виду, что что-то надо оставить себе.
Во-первых, это объяснение избирателям. Во-вторых, что вы там собираетесь себе оставить? Кто там на вас нападает?
Видимо... Мысли, Путин!
Папуа-Новая Гвинея, там, значит, Буркина-Фасо. Кто на вас нападает? Марсиане на треножниках высаживаются.
Но мы можем шутить про Папуа-Новую Гвинею, но они-то на полном серьезе рассматривают вариант того, что Путин пойдет и на них.
Видите ли, это то, что из политики передается в публичное поле. А ведь многое не передается никогда, и даже спустя много десятилетий нам неизвестно. На самом деле, вот вся эта передача вооружений и военной техники Украины, мне кажется, это сугубо мое личное мнение, на Западе проходит под девизом «Заветом Гарри Трумена верны». Ну, мы не будем озвучивать, что сказал этот сенатор в 1941 году, но именно в таком... Это я не факт, что призываю там к увеличению поставок вооружений и военной техники. Здесь дело в другом. Потому что, ну что такое война? Война – это топка, в которую каждый день надо завозить самосвалы денег, отправлять эшелоны материальных средств, боеприпасов, продовольствия, горюче-смазочных материалов. Это каждый день сотни и тысячи убитых и раненых. И для противоборствующих сторон каждый лишний день боевых действий, ну это, в общем-то, страдание, правильно? А в этой ситуации складывается впечатление, что подобными поставками вооружений и военной техники Запад, ну это не объявленная цель, но вроде как намерен готовить это геополитическое блюдо на медленном огне, максимально ослабить обе стороны. Никто не заинтересован там, Украине не дадут ни проиграть, ни быстро победить. А задача нас максимально ослабить. Вот так мне представляется вот эти поставки. А все остальное это для публичной сферы, для объяснений перед избирателями, для, так сказать, повышения собственного статуса, но не более того.
Ну, Кристина Ламбрехт, это Германия, газета Le Monde, это Франция, там тоже заметка, ну как заметка, огромный аналитический материал на тему того, что во Франции тоже возникли сложности с вооружением Украины. Еще про турецкие РСЗО, что мы знаем, коль скоро наш брат, друг, товарищ, новый стратегический, я имею в виду Эрдоган, поставляет РСЗО на Украину, во всяком случае, турецкие, об этом пишут украинские СМИ. Правда?
Вполне возможен и такой вариант, и в этих турецких РСЗО очень заметен китайский след, опять-таки там многие китайские заимствования в этих реактивных системах залпового огня, и это без всякого преувеличения грозное оружие, и даже небольшие их поставки могут существенно изменить ситуацию в пользу Украины.
А мы ему строим газовый хаб.
Опять-таки, вот он действует сугубо в своих интересах. И это, по большому счету, ведь ну, нормальная позиция любого государственного деятеля. Нет никакой дружбы между... Вот у нас самая большая ошибка нашего политического класса, отдельных представителей и экспертного сообщества, как-то переносить личные отношения на межгосударственные. Ну вот это самая настоящая ересь. А господин Эрдоган действует сугубо и в своих личных интересах, и в интересах своей страны. И это не должно нас удивлять.
Первое применение той самой турецкой РСЗО предположительно, опять-таки даем эту информацию со ссылкой на украинские средства массовой информации прямо сейчас на ваших экранах, а что касается Эрдогана, что касается дружбы, да не питаем мы никаких иллюзий, но коль скоро на данном этапе времени мы являемся ситуативными, но тем не менее партнерами, возможно, есть основания рассчитывать на некоторую лояльность, ну или во всяком случае на адекватное отношение к интересам Российской Федерации. Я почему об этом говорю? Возможно, есть основания позвонить, уточнить, узнать, выяснить, насколько логичны действия официальной Анкары в смысле поставок РСЗО Украине прямо сейчас. Может быть, эту позицию можно скорректировать. Ведь с Байрактарами, очевидно, скорректировали. Во всяком случае, последние месяцы вообще никаких новостей с фронта по поводу турецких Байрактаров на украинской войне. Нет их, закончились. В Европу, в Европейский Союз переносимся. На прямой связи шеф нашего Европейского бюро Анастасия Попова. Настя, ну что, вот прям буквально в течение ближайших 30 минут в Страсбурге начнется то самое чудесное заседание, на котором и Европейский Союз попытается признать Российскую Федерацию вслед за парламентской ассамблеей НАТО страной-террористом. Что это значит? К чему это обязывает нас, Североатлантический альянс? Вообще, что это за заседание и резолюция? Имеет ли юридическую силу?
Ну, это парламентская ассамблея, которая открывается в Страсбурге, и да, действительно, эта резолюция должна была появиться на самом деле раньше, по крайней мере, ее предлагали. Первые разговоры начались еще в апреле этого года, после того, как Зеленский призвал парламентариев разработать такой документ. Далее уже каждая страна отдельно, я говорю именно о странах Восточной Европы, принимала сама такой документ, это и Эстония, и Латвия, и Литва. Ну и вот, наконец-то, ждали парламентарии удобного случая, ждали, пока огласят приговор по делу Боинга. И вот сейчас в Голландии, да, и вот сейчас в Страсбурге решено принять эту резолюцию. Сюрпризов здесь никто не ожидает. Безусловно, очевидно, что она будет принята. Но юридически, вот то, что вы спросили, юридически, по сути, она ничего не меняет, потому что у Европы нету никакой правовой базы. То есть она, с одной стороны, резолюция Европарламента, она в принципе ни к чему не обязывает, она носит рекомендательный характер. Но с другой стороны, вот это определение «страна-спонсор терроризма», ну, в тех же Соединенных Штатах, например, влечет за собой определенные шаги. То есть это ограничение поставок различной техники двойного назначения, ограничение там торговли и прочее-прочее. Что касается Европы, такой правовой базы такого раньше, по сути, не было. И поэтому сейчас, если говорить об ограничении поставок, то они и без того уже существуют, санкционные. То есть, по сути, это сейчас некий такой политический элемент, такая политическая дубинка, которую хотят вот просто вбросить в информационное пространство, а уже дальше, опираясь на это, давить, ну, например, на то, чтобы были изъяты активы вот, замороженные Центробанка, то есть вот в пользу там, той же Украины. Например, будет и также это, наверное, влиять на решение судов в случае каких-то вот таких вот исков против России на основании вот этой резолюции. Но опять-таки пока правовой базы под это конкретной, что влечет за собой такое решение, нету, пока это просто рекомендательный характер, то есть такой информационный пшик.
Ольга. Настя, есть понимание, какие еще страны, по их версии, являются странами-террористами? То есть в какой мы окажемся компании? А также нет ли оснований рассмотреть заявку Украины на вступление в этот клуб? В том смысле, что сами же американцы признали за Зеленским совершение терактов в отношении Даши Дугиной, во-первых, но и Крымский мост Подоляк говорил тоже они.
Ну, Ольга, конечно, никто сейчас Украину никуда вносить не будет. Здесь полный карт-бланш, полная поддержка по всеми возможными способами, даже несмотря на то, чем это оборачивается и для европейской экономики, и для европейского военно-промышленного комплекса. Впрочем, вся Европа пытается перейти на военные рельсы, в то время как европейские крупнейшие предприятия покидают Европу и передислоцируются в США. И вот сейчас все чаще говорят скорее уже о том, как спасать собственную экономику, как предотвратить вот этот промышленный исход из Европы. И вот один из влиятельнейшей здесь организации, лоббистской, сказал, что Европа медленно тонет и просто вот не хочет смотреть, по сути, правде в глаза. Вот это волнует европейцев больше. Как, кстати, и санкции очередные, которые вот все пытаются разработать, потолок цен на нефть, на газ, вот это сейчас тоже сегодня должно быть объявлено. Что касается потолка цен на нефть, тут интересно, американцы ждут той цены, которую объявят европейцы. И, по сути, что с 5 декабря все морские перевозки российской нефти будут запрещены. Но поскольку мировой флот, это в основном 95%, да, это и страховщики, и все судна, которые используются, они европейские, то, в принципе, рассчитано на то, что, в общем, мировая торговля встанет. Только в случае, если компании готовы будут платить установленную Евросоюзом или странами Большой Семерки цену, тогда им будет разрешено транспортировать эту нефть. Вопрос сейчас в том, какая это будет цена. Разговоры здесь тоже разные. Некоторые предлагают, ну, в кулуарах говорят, что это где-то в среднем 60-70 долларов за баррель. Но есть такие прекрасные страны, как Польша, Литва, которые считают, что нужно опустить цену до 20 долларов за баррель. И тогда вот всем будет счастье. Но, правда, это может привести к полной остановке торговли, потому что Россия не раз заявляла, что те страны, которые введут этот потолок цен, они, собственно, российскую нефть не увидят. Но европейцы уже начинают отползать немножко назад, уже вводят различные послабления, говорят, что будет некий переходный период 45 дней, и те компании, которые все-таки нарушат санкции, против них будет действовать запрет на сотрудничество с европейскими компаниями, другими, там, с теми же страховщиками, но на срок 90 дней, не больше. После этого санкции с них снимаются, они вновь могут торговать. Но это что касается нефти. Если говорить про газ, Сегодня также должен быть объявлен конкретный механизм. Но интересно, что в Еврокомиссии с самого начала были против этой идеи и всячески оттягивали. Но под давлением 16 стран ЕС все-таки некий механизм разработали. Причем, как здесь говорят, он нацелен на то, чтобы никогда не случиться, чтобы его никогда не приняли. Потому что суть его сводится в том, что ограничения нужно вводить. Во-первых, их планируют установить где-то в районе 3000 евро за вот этот объем газа, и то только в том случае, если такая цена будет держаться непрерывно на протяжении двух недель. Только после этого будет запущен механизм вот этой вот регуляции. И то в случае, если цены в этот же момент на сжиженный газ будут на 10 евро больше, чем общемировые. То есть такие нереальные условия, даже в августе, когда был пик цен на газ, таких условий не появилось. То есть вот такие условия предлагает Еврокомиссия для того, чтобы ввести потолок цен на газ. Очевидно, делать этого уже не хочет сама.
В общем, потихоньку съезжают санкции, которые сами придумали. Спасибо вам огромное, Настя. Анастасия Попова, шеф нашего Европейского бюро, на прямой связи из Бельгии. Вообще масса рассуждений на тему того, справятся без нашей нефти, без газа. Не справятся они в Европейском Союзе. Вопрос открытый, но французский сенат официально разрешил французам использовать, если нет денег на топливо, вместо топлива использованное масло для фритюра. Это серьезное официальное заявление. Вернемся через минуту. Службы безопасности Украины отчитались о контрразведывательных мероприятиях, считая обысках, которые были проведены на территории храма. Найдена пророссийская литература, при этом называют они Библию. Смотрим.
СБУ провела контрразведывательные мероприятия в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата. Граждан прошли полиграф. Некоторые из них имели паспорта СССР и другие документы с признаками подделки. Среди прочего, обнаружили литературу для пропаганды русского мира и миллионы налички. Все материалы будут переданы на экспертизу.
СБУ, наша служба безопасности, отчиталась предварительно о результатах обысков. Вчера СБУ пришла в гости к попам фактической российской церкви, которые являются, по моему скромному мнению, агентами влияния России в нашей стране.
Попів фактично російської церкви, які є, на мою скромну думку, агентами впливу Росії в нашій країні.
Изъяли деньги. Вот большие такие солидные пачки денег нашли сотрудники СБУ на территории Лавры.
СБУ знайшла то, что також проросійську літературу.
СБУ также нашла проросійську літературу, русская идеология, куча книг, которые, собственно, вражескую идеологию распространяют.
Русский дом, журналы
видим. Это все читают или распространяют на территориях церквей, которые должны быть украинскими, но там засело вражеское гнездо. Русский вестник, газеты и так далее.
Пожалуйста.
Слушайте, ну это все там. 14-7 год, да, каких-то пару журналов, пару газет. Смешно вообще. Если честно, сегодняшняя Украина...
Штрихи к портрету Украины.
Ну да, нет, ну все мы, наверное, из сталинской шинели вышли, так сказать. Но вот уж точно на постсоветском пространстве они все в самых таких позорных практиках вот того самого совка трудятся, понимаете? То есть быстро слепить что-то такое, так сказать, показать, быстро осудить, отнять на самом деле. Отнять, об этом же идет речь, да, отнять лавру. Ну, бог с ними. Что касается европейцев, вот этой, декларации Европейского Союза, которую вот они сейчас собираются принять, ну, действительно, это ни к чему не обязывает, это абсолютно такая, так сказать, пиар пиар-акция, причем она нацелена не вовне, а вовнутрь, на собственных граждан. Чтобы
с одной стороны, с другой стороны, все больше ни к чему не обязывающих деклараций.
Совершенно точно, совершенно точно. Вот прям сняли с языка. В последнее время прям парад таких ни к чему не обязывающих документов, которые вот в пиар-пространстве, в медийном пространстве создают такую иллюзию справедливости того, что они делают. Ну, в первую очередь, понимание для собственных граждан, которые европейцы совершенно находятся в таком когнитивном диссонансе, когда, так сказать, с одной стороны, они хотели помочь этим несчастным людям, беженцам, которые бежали от войны, да, которых там вот это миллионы этих беженцев украинских. Ну, хорошо, ну, на недельку как-то приютить, ну, на две, ну, на месяц, а потом как-то образуется. Сейчас очевидно, всем очевидно, да, что не образуется, что эти миллионы беженцев пришли навсегда и заняли место. Да, и ведут себя по-хамски. А правительства этих стран, наоборот, делают все, чтобы эту войну на Украине как можно дольше затянуть, о чем здесь уже говорилось. То есть такой когнитивный диссонанс, понимаете? Вот, для этого нужны какие-то хотя бы такие пропагандистские инструменты. В том числе вот подобные декларации. Ну, что вы хотите? Там страна-террорист, что вы хотите? Там репарации, что вы хотите? Ну и так далее. Это вот отсюда все. А вот это прекрасное интервью Бориса нашего Джонсона. Вы знаете, я не поленился, целиком его посмотрел. Вообще, он там наговорил много чего, я вам так скажу. То есть он, по сути, поставил, так сказать, публичную подпись под тем, что именно Великобритания, а не Европа, а не США, кстати сказать, именно я, Борис Джонсон, новый Черчилль, разжег войну в центре Европы.
Французы,
и я ее буду
итальянцы
продолжать.
Итальянцы были против. Три
абсолютно,
государства
абсолютно,
против. Мы настояли.
Абсолютно, да-да-да. То есть я буду ее продолжать. То есть это его афера. Это его авантюра лично. И он хочет ее продолжать уже в роли того руководителя, который будет руководить освоением, так сказать, нового, там, не знаю, плана, не знаю, Маршалла или кого там, плана Джонсона. Освоением там энного количества миллиардов по восстановлению вот того, что разрушено сегодня там в среднесрочной перспективе. То есть это все про деньги, понимаете? Вся вот эта вот кровавая афера, она вся про деньги. Очень долго, там десятилетия выстраивался вот этот глобальный мир, глобальный рынок. И главный аргумент, собственно, который принимался всеми, заключался в том, что давайте создадим прозрачные, значит, условия для всех, где мы будем понимать, кто что делает, кто чего куда продает, кто чего там, так сказать, получает там, и так далее. Понимаете, сейчас вот через все эти инструменты они все это разрушают. Для чего? Для того, чтобы создавалось на этом месте огромное количество всевозможных серых схем. Понимаете, где можно действительно в этих зазорах что-то там отжать, что-то там, так сказать, спрятать и так далее. Вот что получается.
Любопытно, в этом же интервью Борис сказал, что ракетные массированные удары России по критической энергетической инфраструктуре Украины украинцев сплочают. Сейчас мы узнаем. Проверим, как говорится, в ближайшее время, в том смысле, что воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины. Вернемся через минуту. Итак, Шольц предупреждает немцев, что нужно готовиться к долгой, долгой войне на Украине. Об этом заявил, выступая на конференции, организованной газетой «Süddeutsche Zeitung». А заодно канцлер Германии призвал немцев привыкать не только поддерживать киевский режим, но и мерзнуть. Мол, Европа должна сделать все возможное, чтобы перестать зависеть от российского газа.
В конце концов, мы испытали на примере России, что значит стать слишком зависимым от стратегически важного ресурса, такого как газ. Мое мнение из многочисленных бесед с представителями немецкого бизнеса таково. Эта ошибка не произойдет с нами во второй раз. Диверсификация экономики происходит уже давно, и как правительство Германии мы будем продолжать оказывать ей политическую поддержку. На самом деле, в начале этого года, после начала войны, все думали, что Германия попадет в очень большой неприятности и не найдет решения, если Россия действительно перекроет поставки газа для Европы. Сейчас Россия сделала это, и ничего не произошло. Все очень впечатлены этим фактом. Это важно. Мы нашли выход так быстро, как только смогли.
Ну и украинцы, ради поддержки которых Шольц призывает немцев мерзнуть, в очередной раз разрушили западный миф о том, что никакие они не нацисты. Украинские болельщики оказались в центре громкого скандала на чемпионате мира в Катаре. Они, вы не поверите, пририсовали маскота турнира арафатки Лаибу усы той же формы, что и у их кумира Гитлера. А рядом еще и написали нацистский лозунг. Как сообщает телеканал Аль-Джазира, украинские фанаты были пьяны. Их нацистские художества появились на 10 баннерах в Дохе.
Украинские футбольные фанаты были задержаны в Катаре. Три пьяных украинца распространяли нацистские символы по Дохе. Мужчины были задержаны после того, как они приписали нацистское приветствие и пририсовали усы Гитлера картинки Лайба, талисмана чемпионата мира 2022 года. Перед задержанием украинские фанаты уже успели испортить более 10 постеров рядом с стадионом Эль-Баид. Во время ареста украинцы сопротивления не оказывали. Злоумышленники все еще находятся под арестом.
Пожалуйста.
Вы знаете, тяжело смотреть кадры из Киева, когда в Киево-Печерской лавре проходят обыски. Это вообще как-то несопоставимо одно с другим. Но хочу честно сказать, что у меня опасения вызывает не только, что будет дальше с лаврой, но и что будет с могилой Петра Аркадьевича Столыпина, которая находится прямо в лавре. Я напомню вам, что премьер-министр Российской империи был застрелен в Киеве, в русском городе Киеве, в 1911 году. То есть, по сути, 111 лет назад. Даже цифра какая-то такая необычная. Вот я, когда ездил в Киев, естественно, до всего того, что там случилось в 2014 году, я всегда приходил в Лавру и клал цветы на могилу Столыпина. Я очень надеюсь, что нынешний киевский режим ничего не сделает с могилой российского премьера. Хотя нахождение там могилы Столыпина, мне кажется, четко и ясно отвечает на вопрос, что это за территория. Чей город Киев, какая здесь была страна. А с другой стороны, показывает нам, как за относительно небольшой промежуток времени, 111 лет, удалось участие нашего народа изменить отношение к истории, к тому, что было, к тому, что происходит. Поэтому перед нами большая задача сделать так, чтобы могила премьера Российской империи была в безопасности и была в России.
Это была программа «60 минут» в Киевской области. Воздушная тревога. Вести смотрите. Пока.